Итак, мы начнем наш семинар, двухдневный семинар, который называется «Кризис любви». Это очень сложная тема для нас. Это трудно понять, трудно объяснить. В мире науки нет точного определения любви. В мире поэзии есть только эмоции и чувства. Это сложный предмет. Тем не менее, мы чувствуем любовь. Мы к ней стремимся, мы ее желаем, мы ее легко понимаем. Как сказал Пушкин, любви все возрасты покорны. То есть это что-то близкое для нас, естественное, родственное желание. Поэтому, когда любовь приходит в наше сердце, мы сразу соглашаемся с этим. О, мы сразу узнаем. Это то, что я ищу, то, что я хочу. Такова наша природа. Это подтверждают все древние книги, такие как Веды. Это подтверждают все священные писания, это подтверждает наш опыт. Но в сфере эмпирического знания такой науки практически не существует. Нет, нет, не научная тема, знаете. Здесь нужен анализ, какие-то эксперименты, какие-то опыты, какой-то другой подход. Любовь же, ну, не традиционна по своей сути, а логична. Неописуема, непредсказуема, так они говорят. Со знаком «не» всегда описывают. Вот не то, не то, не то. А что, вот не знаю что. Вот иди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Это речь о чем-то непостижимом. И тем не менее мы ищем это. Как бы есть, существует инстинкт этого поиска. Или как мы называем это обычно, вера. Это инстинкт поиска. Движение вверх. Итак, это природа души, любовь. И древние ведические книги утверждают, что любовь — это абсолютно чисто духовное понятие. Нематериальное. Нет таких материальных элементов, которые вы как-то скомбинировали, вы соединили, и получилась бы любовь. Понимаете, да? Пример абсолютно неуместен в данном случае. Не существует такого опыта. Иначе бы научились просто принимать какие-то таблетки для любви, и наша семейная жизнь бы, она была бы прекрасна. Мы бы любили друг друга, детей. Но вот нет. Есть какие-то тонкие законы любви, по которым она живет сама по себе, независимо от нас. Если мы уважаем эти законы, применяем эти законы, она остается с нами, хотя приносит много трудностей, много служения, много ответственности, много страхов даже, страхов потери и прочих вещей. И если мы не живем по этим законам любви, то нам как бы в жизни, ну, не везет, мы называем это. Как-то жизнь не складывается при всех моих усилиях, не складывается. И, собственно, вот эти законы мы с вами будем обсуждать эти два дня. Как же нам жить, чтобы нам в жизни повезло? Сразу приведу пример, который подтверждает, как бы поясняет то, что только что сейчас сказал. Например, здесь в этом зале есть выключатели, это рубильники электрической сети, и мы просто делаем движение одно, и свет зажигается. Как просто все, видите? Очень просто. А почему так просто для нас это сделать? Потому что система уже готова, уже существует. Нам осталось просто нажать кнопку, и свет зажжется. Но там, мы знаем, есть много всего. Целая система энергии существует. Передача этой энергии. Атомная электростанция или гидроэлектростанция, проводники, трансформаторы. Так много всего. И когда все готово, просто нажимаете кнопку, и все. И вам повезло, смотрите, свет есть. Законы везения существуют. Если мы знаем, где эта кнопка, и как с этой системой сотрудничать. То есть любовь сейчас, более или менее люди понимают эту любовь между мужчиной и женщиной. И изо всех сил пытаются как-то вот обрести эти отношения. Изо всех сил, из последних сил даже пытаются. Но все же разводов становится все больше и больше. Вот уже 70% разводов, уже к 80% разводов доходит как бы наша культура. В некоторых городах Сибири я был, может быть, 1,5 года назад. Меня поправили не 70%, не 80%. В некоторых городах Сибири 100% разводы за последние 2-3 года. Такая статистика. То есть сколько браков, столько разводов. То есть каким-то образом мы боремся за эту любовь, но терпим неудачу. Вот это как бы несчастье, мы считаем. Столько энергии, столько планов. Я получил образование и прочее. То есть я человек современный, передовой. И все же, несмотря на все мои передовые усилия и образование, я терплю неудачу за неудачей в личной жизни. Или в отношениях на работе, или вообще никто не понимает, или я, в конце концов, не хочу никого понимать, надоело все уже. Как так происходит в жизни? Что мы теряем вдохновение, теряем энтузиазм. Мы наполняемся страхами за собственное выживание. А это что означает? Это означает только одно. Это симптом потери любви. Если человек обретает любовь, он прежде всего бесстрашен. Любовь делает его бесстрашным. Он становится смелым. Если вас кто-то с большой силой любит, эту любовь давать вам огромные силы. Преодолевать все трудности, любые трудности, с закрытыми глазами. Вы даже их не заметите. Для любви трудности не существует. Они, конечно, существуют, но вы их не замечаете. Потому что вы поглощены, совсем в другом состоянии живете. И вам это не трудно делать. Все творческие, одаренные люди были поглощены определенным состоянием. И в этом состоянии не замечали, как проходят сутки. Леонардо да Винчи пишет свою тайную вечерю в течение более чем недели, не спит и не ест. Биограф утверждает. Это утвержден. Он забывал просто спать и есть. Какое-то особое состояние. Тоже касается Эйнштейна, тоже касается Менделеева, он во сне видит свою таблицу Менделеева. То есть какие-то просветления великие бывают у людей. Что это за энергия, которая просветляет наше сознание? Дарит нам какое-то знание, вдохновение, энергию. Это все та же самая энергия, любовь. Но обычно мы понимаем это, вот есть мужчина и женщина, это наш единственный опыт, может быть, в обычной жизни, когда пробуждается какая-то энергия внутренняя. Юноша видит девушку и чувствует, как энергия, он преображается. Что-то с ним происходит внутри. И он не знает, что такое, но очень сильно к этому чувству привязывается. И привязывается к этому объекту, к девушке, а девушка к юноше. Это, пожалуй, единственное, что доступно в нашем восприятии сейчас. Но древние люди говорят, это лишь начало понимания. То есть градация такова. Есть животная любовь, есть человеческая любовь, и есть божественная любовь. И задача человека, начиная с животной любви, доступной любому живому существу, биологическому виду, подняться на человеческий уровень ответственности и верности, достичь божественного уровня. Любовь, как бы к Богу говорят все священные писания, это высшая цель. То есть одухотворить свою любовь. А зачем? А затем, чтобы поддерживать ее при помощи семейных традиций, при помощи деятельности, и все остальное служит этой любви. Семья служит этой любви, работа служит этой любви. То есть причина всей нашей деятельности, всех союзов, всевозможных, только любовь. Итак, животная любовь, чувственная любовь. Кто первый на нашем семинаре, поднимите руки, пожалуйста, нужно посмотреть. А, достаточно много. Чувственная любовь, это, о которой зависит от органов восприятия. Что такое орган восприятия? Мы знаем хорошо, это не нужно долго объяснять, есть обоняние, есть осязание, есть вкус, есть касание, есть слух. Пять органов восприятия. Есть какие-то вещи приятные для чувств, а какие-то неприятные для чувств. Что-то приятно, это вызывает некую симпатию, желание. Так возникает. Приятно, значит, хочу. А неприятно, значит, отталкивающий эффект. Не хочу. Не желаю. Это все. Антипатия. Симпатия, антипатия называется. То есть в этом измерении любовь двойственна. Вот этого люблю, а этого не люблю человека. Это нравится, не нравится. А этого очень сильно люблю. Знаете, жить не смогу без него. А этого ненавижу до глубины души. То есть сильный контраст, сильная двойственность. Эта любовь, она порождает насилие. Я сейчас объясню. То есть все проблемы в этом мире как раз вот из-за такой любви. То есть я люблю этого человека, понимаете? Поэтому ради этого человека я могу навредить другому человеку. Я люблю свою семью, поэтому ради своей семьи я могу обманывать другие семьи. Видите, какая интересная любовь. Я люблю, конечно же, свою страну и свой народ, поэтому ради своей страны и своего народа я могу уничтожить другой народ, другую страну. Это древние книги называют относительная любовь. Не всеобъемлющая. Вот такая вот двойственная, опасная любовь. И это свойственно животным. Запах немножко другой, они уже рычат, кошки, собаки. Они уже конфликтуют просто потому, что другой запах. Несовместимость чувств. другие формы, вот приятная форма, есть неприятная форма. Иногда строятся отношения. Один человек однажды подошел к своему духовному учителю и говорит, почему мне вот с первого взгляда, когда люди мне говорят, не доверяют мне никогда. Вот мне приходится всегда как-то с людьми предъявлять большие усилия, чтобы доверие вызвать. С первого раза никто мне не доверяет. Духовный человек посмотрел на меня и сказал, у тебя нижняя челюсть очень массивная. Поэтому люди тебе не доверяют, у тебя вид такой внешний. Бывает, что нос какой-то определенной формы, или кожа в каком-то состоянии. Если ваша кожа в хорошем состоянии, вам больше доверяют. А если в не очень хорошем состоянии, не очень уже доверяют. Видите как? Судьба может зависеть от таких вот чувственных тонкостей. Простых вещей. Когда я учился в школе, в старших классах уже, мне кажется, я уже был в 10 классе, это был последний тогда класс. У нас мальчишка учился в нашем классе, он был кумиром всей школы. Потому что он очень красивый. Со вкусом, знаете, он так себя вел еще, так, такой вдохновленный, имел успех у девчонок, такой смелый среди парней, и красавец невероятный. И со вкусом одевался, ну просто, знаете, как журналом «Мод», человек очень знаменитый был, кумир, молодежь. Юморной, ну то есть все у него было необходимое. Но знаете, что произошло с ним? Он сейчас какая-то странная болезнь кожная на лице. Это то ли возрастное, я не знаю как, но то есть его кожа стала просто гнить, вот такие огромные волдыри, гнойники, вот такие прыщи какие-то гигантские, как вулканы стали вот заражать, поражать его все лицо. Он превратился в чудовище. Он ходил в космический кабинет, он так сильно переживал и все остальное. То есть была серьезная трагедия. И в конце концов как-то его вылечили все-таки от этой заразы, но остались огромные глубокие рубцы по всему лицу. И он потерял свой авторитет после этого. Уже не имел такого большого успеха. Видите, как строится судьба на чувственном уровне. Вот от чего зависит красота женщины, кто знает. Но тот, кто первый раз наверняка не знает, тот, кто уже не первый раз запомнил, знает. От чего красота женщины, веды что говорят. Мы не всегда это понимаем хорошо. От чего зависит именно красота женщины? Нет, мы сейчас говорим о женщине, не о душе, а просто о женщине и мужчине. Мы начинаем с простых вещей. От ее талии. Так и написано. Если хотите быть привлекательной, талия нужна хорошая. Отсюда будет грация, движение и характер будет соответствующий. Талия определит даже ваши некоторые тонкие моменты. Поэтому, женщины, запишите, пожалуйста. Храните свою талию. Я даже сейчас упражнением скажу, как свою талию. Сказать упражнение? Нет? Сразу? Смотрите, какой успех был нашей любви к талии. Вы должны рассыпать спичный коробок спичек по всей квартире. И затем поднять по одной спичке, не сгибая ног, каждое утро это делать, чтобы поддерживать талию. Это большой труд. Гурченко, помните в молодости? Вот настоящая талия. Она имела большой успех по всему миру. Как только выглядит эта талия, и каждое движение у нее просто потрясающее. Это вот в ведах написано, что талия определяет ее красоту. И мужчина видит эту талию. Сейчас я покажу ее. У нас вообще бумага еще есть, чтобы нас. Ага, хорошо. Талию. И думаю, да, то, что мне нужно. Да? Видите, красиво, уже красиво. Две линии все нарисовала. И центр. То есть вы уже воображаете все остальное, уже привлекательно. А я лицо не нарисовал, нет? Хорошо, а потом проходит лет 15-20 совместной жизни с этой талией. И она как-то меняется, понимаете? Я покажу сейчас, что происходит с этой талией. Правда, нет, я не живу. В Волгограде так же происходит. Я здесь не часто бываю, поэтому я не знаю. Но мне кажется, может быть такое случится с кем-нибудь, даже в Волгограде. И мужчина смотрит на эту талию и говорит, подождите, меня обманули. Я женился не на такой талии вообще. То есть время проходит, мы меняемся. То есть чувственная любовь наша зависит от внешнего вида, поэтому мы знаем, как тяжело поддерживать себя с этим стареющим телом. Время идет, мы трудимся, работаем, изнашиваемся, столько всего делаем, а привлекательность теряем постепенно. Что-то только не придумают. И пластические операции, какие-то гормоны люди принимают, чтобы только не стареть, только остаться привлекательным, потому что мы хотим любви. Но это лишь чувственная, животная любовь. Всего лишь на все. Она зависит от запаха, от состояния кожи, от формы, от голоса, от таких вот вещей, которые главным образом стимулируют привлечение человека к человеку. Духи используются для этого. Мы в культуре это используем. Есть такие духи, которые привлекают мужчин, а плодят комаров. Очень удобно. Сразу две функции, вы понимаете. Есть такие духи уже, может, то есть можно приобретать. И многое другое, что есть, всяких тонкостей, которые очень тонко могут работать на наше сознание, особенно когда вы угощаете друг друга или слова какие-то говорите, и смотрите в глаза друг другу с преданностью. И проникает этот взгляд прямо в сердце. То есть есть такие люди, которые знают это искусство обольщения. Большие-большие специалисты. В прошлом их было еще больше. Ну, в смысле, искусство таких людей. Сейчас это искусство, оно более или менее утрачивается, но такие наклонности всегда есть и у мужчин, и у женщин. Обольстить, привлечь к себе любой ценой. Ну, мало ли для чего. Главное – наслаждаться жизнью. Так или иначе, цель – наслаждаться. Эта любовь существует также и в животном мире. Они смотрят друг на друга, они принюхиваются, они притираются как-то, они там как-то вот какие-то звуки издают. Когда слоны знакомятся, значит, у них слон со слонихой. Они вот так вот становятся бок о бок и трутся боками. Ох, они просто в экстазе в полном. А люди смотрят на ноги друг друга. Мужчина на ноги смотрит, или на грудь женщина. Женщина знает, куда он смотрит. Поэтому она иногда чуть-чуть приоткрывает, так, ну закрывает. То есть она регулирует это, его внимание, как бы управляет его разумом. Я потом расскажу, как это все работает подробнее. Пока мы так просто вот шутим на эти темы. То есть тема довольно интересная, захватывающая, тема любви, тема отношений, но все-таки мы хотим говорить о настоящей любви. Мы в конце концов раскроем очень глубокое представление об этом. Сегодня лишь только разминка, как бы начало. Должны войти в курс. И что я хочу сказать, что эта наука давно уже известна. Просто мы этой науке не следуем, не действуем в этом направлении. Если мы действуем в этом направлении согласно правилам предписания древних мудрецов, всегда будет результат хороший. Вы будете успешны. Обязательно. Это можно гарантировать любому из вас здесь сидящему человеку. А если не последуете, мы не можем ничего гарантировать. Скорее всего, вам в жизни не повезет. Вот так. То есть есть тонкие-тонкие законы этой природы. То есть любовь найти невозможно. Достичь ее невозможно. Ее можно только привлечь определенными качествами и действиями. Как сказал один мудрец, не стремитесь увидеть Бога, это невозможно. Но действуйте так, чтобы Он вас заметил. Это то же самое. Любовь божественная. Она спустится в то место, где ей самой нравится. И немедленно покинет то место, где ей не нравится. Капризная энергия любви. Об этом говорят древние веды очень подробно. Поэтому чувственная любовь имеет природу временного характера и быстро пресыщается. Помните «Иронию судьбы» с легким паром? Этот человек не мог никак жениться, помните, да, герой фильма? Почему? Он говорит, как представлю, что вот ты у меня будешь мелькать перед глазами каждый день. Ну, каждый день, как вы будете каждый день любить? Это же невозможно, вы будете. Пресыщение наступает каждый день. Одна музыка невозможна, одна пища невозможна. А не тот же человек всю жизнь, каждый день? О, Боже, возможно ли это? Психологи с этим согласны, скажем. Они согласны, что труднее всего сгармонизировать жизнь именно двух людей. Три уже легче, четыре, коллектив, все по-другому. Но два человека, когда общаются долго, вот скажем, когда они работают с космонавтами, есть какая-то долгосрочная программа, там нужно несколько месяцев быть на орбите, они там работают, запускали такие космические корабли. Это оказалось самой сложной задачей. Инструкции там были очень жесткие. Если вы не следуете инструкции, вы это можете убить друг друга. Вдвоем, без третьего человека. Оказывается, это самое трудное. И вот наша современная семья именно сосредоточена на двух, как правило, людях. Как правило, потому что молодые хотят жить отдельно сейчас. Тенденция именно отделиться, самостоятельно жить, не общаться со старшими. Потому что они меня не препятствуют этой любви. Они как-то все видят прагматично. Они не понимают нашей любви, так думают молодежь. И тенденция именно устраниться и наслаждаться независимо, отдельно. Это очень сложная ситуация. Поэтому мы говорим, сейчас институты психологов не справляются. У психиатров больше работы гораздо, чем раньше. Депрессии, травмы душевные, разводы, Вот результат этих отношений. Поэтому, когда люди говорят о браке, одно время подразумевает целый социум отношений. Очень богатые, широкие отношения, спектр для семейных людей. Чтобы мы могли обогащаться и в семью вкладывать новые и новые ценности. Где мы их возьмем? Из мира событий, из мира деятельности, общаясь со многими другими людьми. Чтобы поддерживать одну из семей нескольких детей, необходим целый мир отношений, оказывается. Видите, как интересно? Если не будет этого мира отношений, не будет этих увлечений, как же мы будем обогащаться? И что мы принесем в семью? Скуку? Да, мы привыкнем, мы станем скучать. Поэтому все поставили телевизор в своей квартире сейчас, потому что мы не можем с интересом общаться друг с другом. Нам нужны развлечения, какие-то искусственные допинги нужны. Поэтому давайте разберемся, есть ли какие-то более высокие отношения, чем просто чувственные, которые становятся рутинными, обычными после медового месяца или медового года. После этого есть высшие отношения, отношения человеческие. Человеческие отношения означают некоторые фантазии. Человек, он фантазирует, он прогнозирует, он много чего желает, он проецирует все свои желания в будущее. В будущем я буду то, в будущем буду это, в будущем мы будем жить всю жизнь и умрем в один день. Не так ли? Все хотят, все прогнозируют. Фантазируют. Это любовь надуманная, придуманная, несуществующая. Почитайте все романы, вот эти все рассказы, что люди пишут, что они фантазируют, сюжет придумывают. Мы смотрим или читаем и говорим, нет, в жизни так не бывает. Но в фильме очень все красиво было, нам понравилось. Фантазия хорошая. Да, это фантазия. Чем отличается фантазия от предвидения? Потому что любовь не фантазирует, любовь видит будущее. Я потом расскажу, как это происходит. Настоящая любовь видит будущее. Если вы обрели настоящую любовь, открытое прошлое, настоящее будущее. Это мистический процесс. Это самая могучная мистическая способность – любить. Как говорил Сократ, любить не недуг. Недуг не любить. То есть все должны любить, научиться любить. И это наука, мы говорим, мы ее изучаем. И чем отличается предвидение, видение событий будущего, вот эти наши планы, интеллектуальное предвидение от воображаемых вещей? Приведем пример. Если вы предвидите при помощи интеллекта духовного, все ваши планы сбудутся, совершатся так. Если вы фантазируете, ни один из наших планов в жизни не осуществится. Теперь давайте посмотрим, сколько наших планов уже осуществилось в нашей жизни. И сравним с тем, что мы только что сказали. Все ли наши планы осуществляются именно так, как мы планировали? Верно же, да? Все идет по нашему желанию жить, верно же? Совсем не так. Это касается даже великих формаций, таких как Союз Советских Социалистических Республик. Планы были хорошие, коммунизм, я помню, меня учили. Я верил в это, как и все миллионы людей. Но почему же не сбылось? Это не сбылось, это мечта, великая мечта. Потому что это была фантазия, не основана на интеллектуальном предвидении. Что же такое интеллектуальное предвидение? Перейдем к примеру. Если вы хотите построить мост через Волгу, или дом хотите построить, одноэтажный или многоэтажный, то вы должны знать какие-то науки для этого, верно же? Образование иметь, я так говорю. Ну, например, сопромат. Известная наука. Любой инженер знает, что такое сопромат. Сопротивление материала. Вы должны знать свойства материала, из которого будете строить. Его запас прочности и так далее, как он сопротивляется, как он может выдерживать нагрузки, конструкцию изучать, как эти нагрузки можно распределять, и вы можете перекинуть мост вот прямо отсюда и вот через Волгу. Да? Вы, каждый из вас это может сделать. Не просто кто-то вот такой необычный делает, я не знаю, нет, каждый может этому научиться. Это называется интеллектуальное предвидение. Любой человек может учиться этому, если обретет знания. То есть, когда мы мечтаем на платформе знаний, все наши мечтания воплощаются в жизнь. Именно поэтому наука изучает, а потом планирует после этого. Оно снова изучает, а потом планирует и достигает. А почему же в нашей личной жизни мы этого не делаем? Мы не изучаем природу любви. Мы не изучаем природу отношений человека, человека-природы и человека-бога. И бога-природы. Три существуют основных утверждения философии. Человек – живое существо, абсолютно истинный источник всего и мир. Три треугольных существа. Есть источник всего, абсолютная истина, или Бог, религиозным языком говоря, есть живое существо, и существует целый мир отношений. И мы это не изучаем. Мы это изучаем без источника. Говорю, вот есть природа, есть я. Вот есть вы, есть я. И все знание в этом. А там уже делай как хочешь, как пожелаешь. И дело случая, говорим, уж как повезет, не так ли? Вообще-то вот, теория случайности, она большое место занимает в нашей жизни. Мы все так и живем. А вот нужно подождать, вот может быть повезет. Может быть лучше станет. В стране что-то изменится, деньги дадут как-то. Или кто-то мост проложит через Волгу еще один. Мы как бы ждем. Созерцательно относимся к нашей жизни. Итак, интеллектуальное предвидение – это понимание себя, природы и источника. Источник означает воля. Например, человек сидит в тюрьме. Ну, знаете, он богатый вообще человек, но он в тюрьму попал. И он подумал, а что я немножко денег сниму со счета в банке. Если в тюрьме устрою хорошую себе квартиру, люкс, поставлю кабельное телевидение здесь. Ну, то есть сделаю себе апартаменты какие-то. И буду жить в тюрьме. Жену приглашу туда тоже, с детьми, друзей. А почему нет? Видите, никто не позволит. Воля другая. Над ним контроль существует. В этом мире тоже есть контроль, но другой, не тюремный. Тюрема нужна для преступников. Здесь же контроль любви, о которой мы хотим как раз говорить. Воля сверху – это любовь, но любовь ко всему. Ты не можешь любить кого-то, а кого-то ненавидеть. Тебе не дано такого права. Чтобы ты ущемлял хоть чьи-то интересы – это закон любви. И даже если это дело ради своей семьи, меня не оправдывают законы высшие. Карма называется это. Законы кармы. Причина следственная цель. Что посеешь, то пожнешь. Жил один человек. Был он бандитом с большой дороги, на самом деле. Что же он делал? Он на дороге грабил людей. Ну, он уже обрел опыт хороший, смелость. Он знал, как вот внезапно напугать, выбежать из-за дерева, взять оружие. Собрать ценности и быстрее исчезнуть. Он промышлял этим всю жизнь и обеспечил свою семью и родителей. Неплохо себе устроился. И однажды к нему на пути попал один мудрец. Нарада Муни. Нарада Муни странствует по многим местам. Он путешественник трансцендентный, духовный. Он знает все эти трансцендентные науки, любовь к Богу и все прочее. И вот он и попался ему навстречу. Этот бандит сказал: так, ты видишь, кто я? Видишь этот меч? Давай все, что ценное мне. Я грабитель, профессионал. Экстра класс. Поэтому расслабься, просто отдай все, что у тебя есть. И можешь идти. Нарада Муни улыбнулся и сказал: ты знаешь, я нищий странник. Как-то тебе не повезло со мной. У меня денег-то и нет, я с собой ничего не ношу. Я не нуждаюсь ни в чем. А у меня просто к тебе вопрос есть один, дорогой. Очень удивился этот бандит. Ко мне вопрос. Этот нищий странник, что меня спрашивает: а, так ты что ли святой, садху? Ну, прими мое почтение тогда. Ну, где твой вопрос? Объясни мне, вот ты грабишь людей. А ради чего ты это делаешь? Цель какая у тебя? Ну, понятно, у меня семья, дети, жена. И престарелые родители. Я сын, я муж, я отец. Я должен заботиться, я забочусь. Я люблю свою семью. А, да, сказал Нарада. Очень возвышенная идея, конечно. Но у меня к тебе еще одна просьба, пожалуйста, не откажи. Я тебя подожду здесь, никуда не уйду. Иди спроси своих родственников, они согласны разделить твою плохую карму после смерти? Святой говорит: бежи убийство. Они поделятся с тобой твою участь. Хотя бы помолятся за тебя после смерти. Иди узнай, я буду здесь. Боже мой. Он очень испугался, этот человек. Вот впервые вдруг подумал об этих грехах. Вот даже не мог подумать, что это грех, потому что ведь он заботится о семье родителей. Какой же в этом грех, не так ли? Но мудрец сказал: плохая карма. Иди спроси. Проси помощи теперь. Он пришел к своей жене. Прежде всего сказал: дорогая, у тебя все есть. У тебя есть украшения, у тебя есть много нарядов. У тебя есть дом, у тебя есть мои дети. Я забочусь. Заботишься, дорогой, большое спасибо. Я тебе очень благодарна, я тебя так же люблю, как ты меня, как вы прежде. Все хорошо. Обрадовался человек. Ну тогда у тебя одна просьба. Возьми часть моих грехов, чтобы я не пошел в ад после смерти за свои грехи. А что за грехи, дорогой, ты ничего не говорил об этом? Ну я граблю людей. Я бандит на самом деле. Все то, что на тебе, это все на награбленное добро покупаю. Ах, вот в чем дело, дорогой. Не, за свои грехи ты отличаться. Я с тобой в ад не собираюсь идти. Если бы я знал заранее, кто ты, я тебя знаю. Я тебе просто замуж бы не вышла. Боже мой, проклятие, как мне не повезло в жизни, стал причитать и плакать. Забери все эти украшения, забери все эти одежды, она отреклась от него. Он очень испугался, пошел к детям. Дорогие мои, вы меня понимаете, же ваш отец, я что-то ради вас все это делал, а? Вы-то поможете мне, вас много, возьмите хотя бы часть моих грехов. Дети сказали: папа, мы за грехи родителей не отвечаем, и на своя судьба, дорогой, сам расплачивайся, дети. Как жестоко, подумал отчим, он ушел раненый, травмированный, пошел к родителям. Вы, мама и папа, поймете меня, жизнь заставила меня, я сам не хотел. Я вообще хороший, вы же знаете, я же рос хорошим мальчиком, но так уж сложилось, что я стал бандитом. И вас тоже поддерживаю, но вот эти награбленные деньги мы проклинаем, тебе сказали родители. Нужно быть сразу задушить, когда ты родился еще. Если бы я заранее знал, когда начал такой сын родиться, который грабит и убивает людей, я бы тебя задушил еще при рождении. Итак, этот несчастный вернулся к Нарадимуне и говорит: нет, ты прав, никто не желает разделять мои грехи. Я отвечаю за все сам. А я так думал, это любовь. Я обо мне позаботиться, мне повезет, что кто-то обо мне позаботится. Нарда улыбался, сказал: нет. Видишь, как и вы законы жизни, которых ты забыл. Ты делал это не ради любви, это другой мотив. Это называется эгоистическая любовь, расширенный эгоизм. Что это такое? Я люблю себя на самом деле, а поэтому люблю свою семью. Потому что я себя люблю. А поэтому, поскольку я русский, я люблю русских больше, чем американцев. Расширенный эгоизм. Это описывает древние книги. Боже мой, что ж мне делать, сказал этот бандит. Как теперь мне очиститься, если какой-то процесс? Посмотри в свои веды, а? Нас же тоже это интересует. Что с моей жизнью? Как сделать так, чтобы мне все-таки повезло? Чтобы какая-то удача улыбнулась мне? Есть ли какой-то процесс? Ей сказал Нарада. Повторяй имя Господа Рамы, священный слог, и дай чистишься. Бандит посмотрел на него и сказал: не могу. Не могу. Имя Бога на языке не произносится. Нет чувства к этому. Я себя плохо даже чувствую, когда думаю об этом. Пойми, у меня столько грехов, что мне просто язык не повернется произнести имя Бога, Боже мой. Для меня это как богохульство какое-то. Я могу матом ругаться запросто легко. Трехэтажный, двухэтажный, пятиэтажный. Нет проблем, при всех живу. Могу заниматься сексом у всех на виду, нормально. Могу людей унижать, грабить. Ненавидеть могу, но любить не могу. Что ты мне заставляешь? Имя Бога нужно повторять с любовью. Это невозможно для меня. Дальше для друга другое средство. Нарда очень разумный сказал: хорошо, повторяй имя Бога смерти, Мара. Ой, по мне, я сказал, это я могу. Мара, Мара. Но слоги-то одинаковые. Мара, Мара, Ма. Получалось Рама. Это описано в древних произведениях. Этот человек очистился от всей кармы и стал автором Рамаяны. Это история Вальмики. И он постиг высшее совершенство любви. Если такие грешники в прошлом достигали такой чистоты, такого полета, возможно, это для нас запросто. Почему? Почему так легко сказать запросто? А есть одно интересное утверждение. Любовь к Богу, божественная любовь, древнее сердце каждого живого существа. Ее легко можно пробудить. Только, пожалуйста, не путайте мои слова с религией. Вы вообще не понимаете так лекцию. Это не о религии лекция, а это о том, что у нас в сердце. Если захотите о религии поговорить, это отдельная тема. Но я бы не хотел сейчас связываться с свою лекцию ни с какой религией вообще. Мы говорим сейчас о нашей природе, и вы увидите, что это наука. Я сегодня начну рассказывать о чакровиде. То есть некая матрица существует, по которой проживает жизнь абсолютно каждый человек. Есть ежегодная программа для нас с вами, как прожить каждый год своей жизни правильным образом, чтобы достичь высшей цели, вот этой самой любви, божественной. Пройдя человеческие фантазии и планы, можем достичь более высокого уровня. Фантазия также означает отраженная любовь, внушенная любовь, отраженная любовь, иллюзорная любовь. Все это то же самое. Но посмотрите, если видите отражение в зеркале или в воде, значит, есть реальный объект, который отражается. Разве не так? Если вы чувствуете любовь к детям, любовь к семье, любовь к мужу, к жене, это отраженная любовь, человеческая любовь. Я сейчас объясню, как она отражается. Если вы первый раз, пример поможет до некоторой степени понять, что за теория отражения. Например, отраженная любовь. Например, мускусный олень. Мускусный олень весной источает мускус из собственного пупка, выделяет. Это ароматическое вещество, из него делают духи, великолепные духи, мускус. Этот запах мускуса попадает в нос самому оленю. И он с ума сходит от него. Он бегает по всему лесу, ищет откуда. Где? Он там вдохновляется, гон называется, весенний гон. Он ломает деревья, он с ума сходит, он носится. И потом видит олену, подумает, вот. Собственный запах пробуждает его. Знаете, иллюзорная любовь. Когда приходит время, определенный центр открывается у вас внутри, вы начинаете искать, где она, где Бог. Вот и все. И кого-то наделяете этими качествами, которых у него нет. И вот вся ваша жизнь теперь будет зависеть от того, приобретет он эти качества, которых наделили ему, или не приобретет. Если будет приобретать, вы будете жить вместе. Если не приобретет, разойдетесь. Возненавидите друг друга. Вот как интересно устроена жизнь. Представьте, вы человека обожествили вот аж туда. И он должен стать таким в процессе ваших отношений. Вот какая задача. Чем выше ваша любовь, тем больше будете требовать друг от друга ожидать. Не так, что вы женитесь, жить не могу без нее. Значит, вы полгода называете ее дурой и уходите. То есть то, что вы думали о ней, далеко, то слышите. Вообще не совпадает, слишком далеко, слишком большая разница. И глубокое разочарование, раздражение, злоба, отторжение. Уйди отсюда, пошел, видеть не могу. Все. Поэтому наше воображение – интересный фактор. С другой стороны, что бы человек не вообразил, это, в принципе, достижимо, если знать науку. Поэтому давайте поговорим о науке сейчас. Чакровидья – это наука о центрах, психических центрах человека. Чакра также означает вращающаяся энергия, диск. Вот такое есть оружие, на пальце вращается диск с острыми зубьями. Срезаются, как бритва, чакра. Чакра означает также время, вращается, тоже разрушительная сила, чакра. И есть семь чакр, которые вот на столбе позвоночника основные, их гораздо больше чакр. Их много, в теле человека много, но основные семь чакр, семь главных центров, которые поочередно открываются, чтобы мы начинали свою жизнь и продолжали ее год за годом, обогащаясь чем-то, интересуясь и так далее. Это подобно тому, как чакры открываются, как открываются глаза. Вот вы спите с закрытыми глазами, вдруг чакра открылась, оп, и столько всего оказывается, боже мой. Оп. И сразу планы, какая-то деятельность, вы видите, и вы действуете. Это подобно тому, как открывается новая чакра, новые глаза, еще глаза, еще глаза, еще глаза. Поэтому чакру иногда изображают как глаз. Тут на лоб у них тоже есть чакры, вот некоторые экстрасенсы используют эти чакры для лечения пранами. На стопах существуют чакры и так далее. Здесь есть чакра, третий глаз. Здесь выход из тела чакры существует. Но мы сегодня не будем говорить о самих чакрах. Эта наука сейчас утрачена. Мы поговорим о их естественном природном развитии и как этим пользоваться в жизни. Если кто-то записывает, на вашем листе вы должны сделать таблицу. 7 чакр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Видите? Семь по горизонтали. И семь по вертикали. То есть мы с вами проживем за эти два дня 49 лет. Полный цикл, согласно чакра-йоге. То есть, чтобы достичь совершенства жизни, необходимо человеку прожить полжизни. Остальные полжизни должен действовать как совершенный. Если мы не успеваем эти полжизни правильно использовать, то нам дается остаток, все-таки еще полжизни остается, можно наверстать что-то. Тоже об этом поговорим. Что можем с вами наверстать сейчас? Выйти как бы на полсобгона. И семь чакр. Первая чакра, она называется страх. Страх и выживание. Первые семь. Ребенок рождается первый год жизни. Страх выживает. Если вы посмотрите на новорожденного, вы увидите, он еще безрадостный. Глаза его наполнены серьезностью. Он как будто пришел с того света. Вот посмотрите на новорожденного, почувствуйте, человек как будто пришел с того света. У матери это вызывает сострадание, нежность, желание заботиться. Вот это состояние ребенка ее охватывает, это любовь, родительское покровительство, что без меня он пропадет. Это то, что сразу чувствует мать, материнское чувство. И если вы попадаете впервые в какую-то организацию, или пошли в школу первый день, первый класс, вы чувствуете то же самое, сразу страх. Будет первая чакра вас предупреждать. Осторожно. Ты ничего здесь еще не знаешь. Будь внимательный, помалкивай, смотри просто и учись. На работу ли вы пошли первый день или первый год, будет то же самое, что и в новом коллективе. Пришли вы в этот зал, то же самое, вы, если первый раз в такой как бы, вот, комбинации мы встретились, тоже мы осторожны, мы себя еще не проявляем, мы чакры страха нас бережет. Но на втором году жизни просыпаются чувства. Значит, здесь напишем чувства. Это выше. Чувства. Когда просыпаются чувства, страх как бы отступает. Заметили это? Если человек чего-то боится, его прижимают к себе, так вот, закрывают голову прямо на грудь сюда, закрывают лицо, как страус, лицо, голову погружают и гладят, говорят, все хорошо, успокойся. Вот чувства, приятные чувства какие-то теплые, нежные, и он успокаивается, страх уходит. Чувства пробуждаются, это состояние уже выше. И на втором году жизни вы тут наблюдаете, ребенок начинает капризничать. Он уже может просто капризничать, ему что-то не нравится, просто вот тут характер уже начинает показывать. Два года. То хочу, а это не хочу. Это вот так, а вот тут не так. И вы должны выполнять все, что он желает. Это чакра чувств называется. Он уже заявляет о себе. Может что-то даже потребовать. Может даже уже вами манипулировать и удивлять, откуда у него этот разум. А? Два года всего. Он уже понимает, смотрите-ка. Будете просто потрясены. Открылась просто чакра чувств. Третий год включается другая чакра, называется деловитость, деловая чакра. Активное изучение мира. Ваш ребенок пополз туда, потянул это, сломал что-то еще, все тянет в рот, все ломает, все исследует. В три года начинает активно изучать мир. Что это все вокруг? Деловая чакра. Деловая чакра у взрослых проявляется так, что они могут делать дела, бизнес. Управлять, организовывать. Этот чакр отвечает за деловые отношения. Просто обычный человек деловой посмотрит на вас и сразу поймет, как распределить обязанности. По деловым качествам быстро сразу схватится. Что такое чакра, сейчас объясню, как она действует, если она открыта. Вы были в зубном кабинете у стоматолога? Он так вам поворачивается, так вы знаете, беспристрастно, говорит, откройте рот, и вы оп, рот откроете. Значит, чакра открыта у него. А если я к вам пойду и скажу, вроде рот, скажите, с чего ради? У меня нет такой чакры, значит, нет такой уверенности, нет такого опыта. Я не могу так авторитетно сказать, что вы сразу открыли рот и подчинились мне. Или доктор скажет, у вас посмотрит, скажет, так раздевайтесь. И вы раздеваетесь. А если другой человек на улице говорит, раздевайтесь, это все что-то. Видите, это чакры, разные чакры. Кто-то с позиции чувств говорит, вы оскорблены. А с позиции высоких чакр вы раздеваетесь, у вас нет проблем. Вы у доктора. Это чакры, это различные энергии, которые вот включаются. В профессиональной деятельности они работают, в личных отношениях они работают. Теперь подумайте, почему вы не успешны? Какая-то чакра не работает. Мы не с той чакры говорим, требуем что-то. Я видел один эксперимент в записи, интересный эксперимент. Психологи, группа психологов, очень таких творческих психологов, они в таких комбинезонных рабочих, кепках, все в одинаковой форме. Задача такова. В комнате подопытных людей приглашают туда, там много различных геометрических фигур, больших достаточно, там кубы, параллелепипеды, там какие-то тетраэдры, там шары, ну детали какие-то, конструктора большого. И задача пригласить человека, подопытного человека, в роли руководителя. Ему дают инструкцию, по которой нужно собрать эту конструкцию из этих предметов, руководя этим коллективом психологов. И засекают время. Просто говорите, что нам делать по этой инструкции. И мы засекаем время, насколько быстро вы соберете эту конструкцию при помощи этого руководства и нас. Но задача психологов – дурачить его, запутывать. Он говорит, вот этот предмет поставьте сюда. Вы имеете в виду вот этот предмет или вот этот предмет? Я говорю, я не понял точно. Подойдите, сами покажите, какой предмет? Вот они дурачатся с ним. И в конце концов, большинство людей уже через несколько минут раздражаются, говорят, пошли все вон отсюда, я сам все построю. Да, случалось такое с нами? Мы с детям говорим, если кому-то еще, а он все как-то делает, притворяется мне просто. Все, уходите, я сам все сделаю. Вот такой начальник. А потом, в конце этого эксперимента, приложит капитана третьего ранга. Ну, настоящий. Военный капитан, в форме приходит человек. Он голос не повышает. Он эмоций никаких не проявляет, он просто смотрит и говорит, этот предмет сюда, пожалуйста. И мы видим, что у них нет больше энергии притворяться. Они не могут в присутствии капитана играть больше такую глупую роль. Какие-то глупые. Они становятся сами собой. И вдруг все это начинают делать, и за несколько минут конструкция готова. Чакра открыта. Вы не можете вести себя плохо в присутствии родителей. Тоже пример такой. Открыты другие центры. Разум. Например, что написано в Бхагавад-гите? Птица. Управляет своим потомством, контролирует, взращивает при помощи касания. Так они чувствуют друг друга. Рыба при помощи взгляда. А черепаха при помощи мысли. Она складывает яйца, уходит в океан и просто думает о потомстве. Достаточно, чтобы они имели энергию для развития. Это древний ведический пример. Теперь смотрите. Маленькие дети, совсем еще маленькие родившиеся, вы должны на руках чаще всего держать, общаться при помощи касания. Тактильное воспитание называется. Где-то погладить, где-то пришлепнуть, где-то потрясти. Они чувствуют через эти касания, ваше настроение уже учится чему-то. Это птица называется. Потому что там просто страх, другие чакры не открыты, он еще не понимает речи, не понимает тонких эмоций, но он уже понимает вот эти вот физические, как бы вот нижние чакры, она понимает физические энергии. Затем, когда он подрастает, он уже бегает куда-то, играет, шарит. Но стоит вам выглянуть, посмотреть, что там происходит, тут же порядок устанавливается. Оп, мать смотрит. У меня взгляд контролирует, потому что разум есть, есть. Совместимость разума и взгляда. Когда разум проявляется, есть совместимость. А замечали, что есть дети, которые не понимают, смотрят на них или не смотрят, им все равно. А есть еще такие родители, которые вот смотрят, и ни силы в этом нет. Никакой. Что они есть, что их нет, тоже случается такое. Это тоже вопрос нашей энергии. Нашего как бы уровня отношений, уровня сознания. Почему? Иногда вот я говорю, а они не слушают. Они спорят, огрызаются. Вот почему так? Вот кто бы им сказал бы? Найти нужно человека, которого не послушали бы. Говоря нашим языком, нужен человек, у которого открыты центры, и они будут его слушать. Они сразу почувствуют, что он говорит. Осознают и согласятся. Да, понятно теперь. Так бы сразу сказали. Теперь все ясно. Почему, когда Алла Пугачева поет какую-то песню, мы слушаем, если я спою ту же песню, люди не соберутся его сыграть. Это тоже центр открыты по-разному. Отсюда состояние голоса зависит. Если вы чакру свою отрегулируете, у вас голос тоже может измениться. Пхава изменится. По голосу вас можно узнать, но пхава изменится ваше. Настроение. Вас тоже будут слушать. И когда уже взрослый ваш сын или дочь, он просто помнит мысленно ваше наставление. И живет в соответствии с ними. Это уровень черепахи. О, какая чакра. Вы просто думаете, и все происходит. Вот такое могущество. Вот это значит любовь. Я потом расскажу, как эта любовь действует на большом расстоянии. Есть такая плотная связь, такая глубокая связь между людьми, что расстояние не имеет значения между ними. Или время. Или даже смерть. Мы тоже смотрим на ту же завтрашнюю любовь тела. Пока давайте посмотрим, что же дальше происходит с человеком. Деловая чакра. Ребенок интересуется миром. Затем наступает открытие четвертой чакры, это гармония. В центре, в середине груди. Гармония. Это радость общения. Ваше тело стабилизировано, 4 года вы уже бегаете неплохо. Вы уже имеете опыт падения, вы уже знаете, как стабильно передвигаться. И вы начинаете радоваться жизни активно. Вы слова всякие придумываете, шутки, все, что вы делаете, вызывает восторг, потому что чакра радости открыта. Сразу отмечу одну вещь. Вот это возможно только в среде, где есть любовь к ребенку. Если ребенок попадает в среду, где нет любви, например, детдом, вы увидите, что в 4 года он не проявляет этих признаков, не приносит радости ни себе, ни другим. Сейчас я объясню. Например, естественно, вы любите своего ребенка. И вот первый раз вы наблюдаете, ваш Вася встал на ноги. Вот так вот. Хлоп и сел. И что? Восторг по всему дому. Вы звоните по сотовому телефону всем родственникам. Вы бежите к соседям, идите, посмотрите. Мой Вася, идите, идите, идите. Он только что стоял, он только что стоял на ногах, посмотрите. Событие большое. Не говоря о том, что если он уже начал говорить. Я помню, как моя бабушка лопату уронила, когда я произнес осмысленную речь уже. Они там снег убирали, и я вдруг стал руководить. Она взяла руки, вывалила лопату и стала сильно радоваться. Я не помню, чего она так радуется? Нужно делать то, что я говорю вообще. Радуется вообще, отвлекается на что-то. А я заговорил, оказывается, в то время. Это восхищение, вот эта раса, вкус, восхищение, удивление основано на чувстве любви. Если же это чужой ребенок начал говорить, вы не так восхищаетесь. Просто говорите, ну да, пришло время, он так заговорил. Обычное дело, что? А что, ребенок ваш уже пошел? Ну, слава богу, пусть идет. Ну, если ваш Вася пошел, это большое событие. То есть вот эта радость общения имеется в виду вообще вот это развитие от страха до гармонии в атмосфере любви. Иначе вы не проживете ни чувства, ни деловые отношения не раскроются, и тем более радость жизни не почувствуете. Например, кто такие люди, которые остались на чакре страха? Не дали им родители теплых чувств. Не было такого, случается такого. Знаете, кто такие? Все эти люди преступный мир. Они понимают только страх. Руководствуются страхом. Руководят страхом и общаются через страх. Кулаками, оружием, голосом. Вот это тюремные законы. Там страх управляет. Мощный, глубокий страх. Если вы запугали кого-то, вы властвуете. Все, вы добились своего. Почему? Потому что у них так и не открыты вот эти чувства к родителям, к собственным детям. В детстве этого не получили. И вот они стали такими. Это пример. Поэтому, несомненно, нужно дать ребенку необходимые чувства в свое время. Сполна. Затем деловые не препятствовать. Куда пошел? Не трогай, не ломай. Чакра закроется. Он будет неудачником. Это же проявление разума. Он ломает, да. Но это разум проявляется ребенка. Он же интересуется, а что там внутри вообще. Вообще нельзя ломать. Но настолько сильно любовь, что чакра его так беспокоит, она уже открыта, что он не может не ломать. Но ждет, когда вы уйдете, и тут же ломается. Он договорится с детьми, как только родители уйдут, вот это сейчас сделаем, мы сломаем сейчас все. А и посмотрим, что там останется, что там в телевизоре вообще. Или в сотом телефоне. И я его точно сломаю, пока вас нет. И вы придете сказать, и чакру закройте немедленно, не ломай. Вы не хотите этого развития, получается. То есть вы переживете вещи, но не воспитывайте ребенка, не дайте любви ребенку, потому что вещи важнее становятся. И таким образом, если он достаточно нашкодился в эти годы, он 4 года достает много радости, просто даже всякими словечками. Варюля вместо кастрюля, они говорят, дети, знаете, да, как они очень любопытно мыслят, можно книгу написать с их высказываниями. Как ребенок 4 года смотрит на нижнее белье мамы, говорит, это мамин рюкзак. Это вот пример, как они общаются. Так они все понимают, очень чисто и интересно. И все, что приносит радость, они говорят, хочу, 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 хочу. Я помню себя с младшей тетей. Младшая тетя для меня была, знаете, ну это просто была сплошная радость. Она играла на 7-струнной гитаре, она умела танцевать. Она выполняла все наши желания втайне от родителей. То есть я всегда ждал, когда придет моя младшая тетя. Ее звали няней. Я ее до сих пор зову няня. Это был праздник всегда, когда она приезжала. Но однажды она сказала, теперь вы ко мне приезжаете все, вот там поселок, на севере Сахалина, еще 3 часа ехать до нее. О, большая эскиза. И мы ехали, ну что мы туда едем? Она же обычно приезжала, зачем мы туда едем? И мы приезжаем в этот поселок, я до сих пор помню, представьте, я помню, почему. Большая радость была в жизни. Облака, солнце, красота, и моя няня, как с другой планеты вообще. Она в каком-то таком платье белом, знаете, очень большом, длинном, полупрозрачном. И на голове тоже что-то такое белое, вся в цветах, и она смеется, и хватает меня на руки, и крутит. И такая, я такого в жизни счастья не испытывал. Я говорю, что вообще? Она говорит, я замуж хожу. Я сказал, я тоже хочу замуж. То есть все, что радость приходит, ребенок принимает. Все, что с радостью вы даете, поэтому, если хотите воспитывать ребенка в 4 года, вы должны ему с радостью объяснять все это. Все, что с радостью даете, он все воспримет. Чакра впитывает все это. Если вы с радостью ему принимаете плохие вещи, он их примет на всю жизнь. Поймите, очень интересно. Ведь все же плохие вещи с радостью рекламируются. Талантливо рекламируются. А они на эту чакру рассчитаны, на чакру гармонии. Как только войдет сюда, вы это примете. И будете курить, и пить, и все что угодно, идет, потому что с радостью это все дается. Вот на этом уровне преподносится. Поэтому есть, конечно, еще более другие, более высокие уровни. Выше гармонии. Философия. Чакра философская. Философ. Это 5 лет ребенку. Это первое обучение начинается. Не в 6, не в 7 лет. В 5 лет, говорят, нужно начать обучать ребенка. Потому что разум пробуждается, философский интерес к познанию мира. Именно в 5 лет. Если все было хорошо до этого, конечно. Согласна, так? Мы уже говорили. Очень важно, чтобы все было правильно до этого. И в 5 лет ваш ребенок спросит вас, а я вообще откуда взялся? Мама. Она скажет, не знаю. Она скажет, иди у бабушки спроси. Ну, со мной так было. Я очень удивился, что мама не знает, откуда я взялся. А вот сколько я помню, всегда с мамой был. Бабушки не всегда рядом бывают. А вот мама всегда, и мама, говорит, бабушка нашла. Я очень удивился. Я пошел к бабушке, говорю, а бабушка, а где, откуда я взялся? Говорит, а что, тебе мама не сказала? Говорю, нет. Так иди спроси. Так она к тебе послала, она говорит, не знает вообще. А, не знает, ну да, она сказала, она не знает. Говорит, что я тебя нашла в огороде утром, в капусте. Я еще больше удивился. А кто меня в капусту положил вообще? Я стал копать, расследовать, понимаете? Я целое следствие затеял, еще стал спрашивать, сверять данные, очные ставки устраивать. И наконец выяснил, меня разыгрывают вообще. Говорите честно, говорите правду, откуда я взялся? Но никто. Все улыбались, отворачивались, поймешь позже. Ну, думаю, ну что за тайна такая? 5 лет. Я не мог понять эту вещь. И 4-5 лет ребенок может рассказать какую-то свою историю, которая с ним никогда не происходила в этой жизни. Они вспоминают прошлой жизни в 5-4 года. Моя двоюродная сестра рассказывала об этом. Но она уже знала об этой склонности детей в эти годы, поэтому она обратила на это внимание и записала все, что ребенок говорил. Есть такие свидетельства, когда дети говорят, взрослые записывают, сверяют эти данные и находят ту самую личность с теми названиями, теми именами, теми событиями, с небольшими маленькими ошибками. Очень ясна память прошлой жизни. Пожалуйста, не говорите ребенку в эти годы, не говори глупостей. Чакра, память, закроется. Могут стыдно вспоминать эти вещи. Будут стыдиться своей естественной природы. То есть, понимаете, какая интересная, если чакра захлопнулась, вы уже не можете прожить следующий этап полноценным образом. Кто из вас имеет опыт жизни со стыдом и чувством вины? Да даже в детстве. Кто из вас имеет комплекс неполноценности, когда приходит в общество людей каких-то? Это все негармоничная работа чакр. Это все неправильное отношение к воспитанию. Таким образом, мы стыдимся сейчас от того, что не нужно стыдиться, а от того, что нужно стыдиться, не стыдимся, и втайне это делаем. Вот такая странная получается наша жизнь какая-то. Человек послушный. Вот первые 3 года. Очень послушный. Уже в 4 года нужно больше энергии, чтобы воспитывать его. В 5 лет вы должны быть просто учителем, чтобы воспитывать ребенка. От вас требуется больше знаний, больше ответственности. Поэтому в некоторых современных корпорациях, успешных корпорациях, знаете, они мировое имеют признание, некоторые корпорации, как они достигли такого успеха? Сейчас вам объясню. Они немножко изучили вот эту науку, чуть-чуть. Некоторые психологи современные. На каждой такой корпорации, в каждой корпорации есть свои психологи, есть люди, которые прогнозируют, что работают с людьми, с отношениями. И вот они говорят, что на самом деле любой человек эффективен на любом предприятии первые 2-3 года только. А потом начинают уже думать, кто такое начальство, оценивать поступки, от него уже какие-то проблемы. С чем-то он уже не согласен, он уже имеет свое мнение, он же растет. Так вот, увольняйте через 2-3 года весь состав средний и набирайте новый. Он будет работать прекрасно, что корпорация. А теперь давайте посмотрим, а применимо ли это в семейной жизни? 2-3 года счастья, а что неплохо, все еще свежее. И меняйте партнера. Знаете, как будете жить? Через каждые 2-3 года новый муж, новая жена, знаете, как здорово. Но почему-то мы с этим не соглашаемся внутри. Как-то, знаете, слишком все цинично, поверхностно. Мы не этого хотим. Мы хотим углубляться, да, вот нам нужно сейчас изучить, как же этот путь проходит в нашей жизни. Через какие трудности нам придется пройти. А придется это сделать. Итак, философская чакра означает начало познания мира, и ребенка начинает обучать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, он уже может это понимать. Ну вот скажите, что такое правильно? Вспомните себе в 5 лет, и вы ответите, если сейчас не знаете. И что такое неправильно? И сказала Куроха, что такое хорошо, что такое плохо, спросила Вильяна. С этого начинается образование. Плохо, то, что плохо по отношению ко мне, плохо к другим. Это же просто. То, что хорошо по отношению ко мне, хорошо и по отношению к другим. Если меня любят, это же хорошо для меня, значит, у других тоже хорошо. Меня не обманывают, это для других хорошо, значит. Уже в 5 лет ребенок может понимать такие вещи. Видите, какая интересная вещь. В 5 лет он уже может быть таким вот разумным человеком, уже понимает такое воспитание. Что касается нас, может быть, уже запутаны к своим 40 или 30 годам. А ребенку, может, все очень ясно. Теперь разберемся, куда все уходит. Смотрите, что дальше. Следующая, 6-я чакра отвечает за мудрость. Это центр еще выше. Я надеюсь, что вы понимаете это слово чакра. Еще раз объясним. Мужчина смотрит на красивую женщину. Что он чувствует? Энергию чувствует? Сексуальную энергию чувствует, так? Возбуждение чувствует? Это чакра. Вот так мы. Все. Все очевидно. Вы чувствуете голод? Да. Это чакра тоже. Она работает. Вот так мы. Это энергия. Йога означает, что вы изучаете эти энергии по-другому. При помощи асан. Специальных позиций асан дыхания. Если чакры не открыты, вы их открываете. Начинаете чувствовать все это. Видеть как. Что такое чакра мудрости, когда она открыта? Вы хотите применить все, что вы знаете. Мудрость вы можете применить и обучить другого. Что самое интересное, вы не можете обучить никого, пока не примените знания в своей жизни. Не путайте информацию с обучением. Может ли алкоголик научить нас трезвости? Может ли курильщик отучить нас курить? Или наркоман отучить наркотик? Нет, вы должны сначала сделать это, а потом можете обучать. И интересно то, что когда алкоголик стал трезвым, он часто становится великим проповедником, очень сильной личностью. Потому что он сделал это, преодолел эту трудность и стал, обрел могущество, великий авторитет. То есть, когда вы применяете знания, приходит к вам авторитет. Вас начинают слушать. Это чакра мудрости. Применять знания не так просто. Есть информация, а есть приобретенное знание. Вот шестой момент, вы начинаете уже обучать других, потому что можете применять некоторые знания. В 6 лет. Если в 6 лет ваш ребенок пытается вас чему-то научить, не говорите, пожалуйста, не учи меня. Кто вы такой вообще? Вы должны, в 6 лет он уже учитель. Вы должны уважать его научиться. Иначе чакра закроется. Иначе будут проблемы. У него будут сложности с реализацией знания. И в конце концов, когда человек проходит через чакру мудрости, открывается чакра духовности. Это вера в таинственное и неизведанное. Это сильное волнение, ощущение счастья от присутствия чего-то необъяснимого в жизни. Дети любят читать сказки, всевозможные истории, они хотят в космос. Они верят. Потрясающая вещь. Что мы хотели в детстве? Что мы хотели? Ну, мою бытость все хотели стать Гагарином, космонавтом. Но у меня была еще одна интересная мечта, от которой мама приходила в ужас леденящий. Я хотел нырнуть в Марианскую впадину. На дно. И там еще лопатой копать вглубь. Я просто верил, что я там что-то найду, понимаете, какой-то секрет, какую-то отгадку. Там же никого никогда не было, если там еще копать, понимаете, там можно много чего интересного найти. Меня интересовали секреты мироздания, может быть, я не знаю, что я чувствовал, но у меня вот такое было волнение, что когда я вырасту, точно я нырну в Марианскую впадину. Мать панически боялась этих идей. Нет, и давай ты будешь садовником, хорошо? А бабушка говорила, лучше поваром. Меня это оскорбляло, знаете, поваром. Ну, я, ну что такое? У меня какое-то было великое предназначение в те годы дошкольные. Я чувствовал, что у меня какое-то есть призвание и прочее, а мне поваром. Я спросил бабушку, ну почему поваром? Она говорила, сыто и тепло. Ну, то есть она войну пережила, голод пережила, для нее была вот эта вот задача, чисто практическая. А у меня Марианскую впадину нырнуть, раскопки делать там. Это то, что мечтают дети. В 7 лет они верят в загробную жизнь, дети, практически все. Они верят в Бога, они верят в жизнь на других планетах, они верят во все сказки, во все мифы. И если в 7 лет вы скажете, не верю во все это, вы несете гигантский вред своему ребенку. Непоправимо совершите ошибку, если вы разобьете эту веру в 7 лет у ребенка. Когда вы в 5 лет разбиваете веру, он не отреагирует, чакра не открыта, вы не навредите ему. Это не ошибка. Это может быть оплошность, но вы не совершите какого-то значительного как бы вреда. Но если в 7 лет вы убедите ребенка, что это все глупости, этого не существует, сказки, все это несуществующие, потом заметите, что ты ему уже 15 лет, 16 лет и 20 лет, а он не знает, кем хочет быть даже. И ему все равно. Он в компьютер уткнулся, и вообще не хочет, жизни не имеет никаких отношений. Означает, что человек живет без веры. Знаете, что такое вера? Опять же, не путайте с религией. Вера – это счастье. Сейчас вы встречаете счастье человека, а значит, он верит. У него вера есть какая-то. Первый симптом веры – это счастье. Безверие – это депрессия. Верите в Бога, верите в себя, верите в людей, верите в хорошее. Нужно поддерживать веру. Если вы разрушаете эту веру, то, что психическое отклонение, депрессия, конкуренция, борьба, не на жизнь, а смерть, с волками жить, по-волчьи, вы не слышите, что из этого происходит. Поэтому нам природа дает, смотрите, первый цикл жизни прожить вот таким вот образом, под руководством родителей. Поэтому за него ответственны родители. При этом вся эта горизонтальная линия первых 7 лет, она связана с одной лишь чакрой. Чакрой страха. То есть, на протяжении всех 7 лет ребенок воспитывается при помощи дисциплины и некоторого страха. Наказание. Это чакра страха за все отвечает. Первая чакра проходит через 7 других чакр. Понимаете, о чем я говорю? Одна чакра проходит через 7 других. То есть это лишь линия страха. Далее начинается линия какая? Правильно. Теперь чакра чувств открывается и пройдет через все 7 чакр следующих. И так получается 77, 49. Поняли, да, какой здесь принцип? 49 лет мы проживем, согласно этой науке, и будем делать открытия каждый год в себе. Удивительные вещи будут происходить. Итак, после одухотворения, когда вы обретаете такую веру, вы становитесь бесстрашным. Если вы счастливы, бесстрашны. Все, от страха вас освободились. Но новый цикл, новый чакр открывается, снова страх. Чувства прежде всего столкнутся со страхом здесь. Здесь чувство сюда, здесь чувство и страх. Что это такое? Это ваши 8 лет. Препубертат, так называется, это психологи говорят. Меняется физиология, гормональный фон, пробуждается сексуальная энергия в животном, начинает. И человек не понимает своих новых чувств и ощущений, что со мной. Он боится, он сковывается. Почему так? 8 лет он уже этот опыт получает. Затем здесь чувство и чувство. Видите, здесь чувство и здесь чувство. Эти клетки две соединились. Усиливаются чувства 9 лет, возможно, сильная первая любовь. Вот сильная, чистая такая детская платоническая любовь. 9 лет. Если все было хорошо, в 9 лет вы можете так сильно-сильно влюбиться. Неважно, вы учителя в школе или учительницу в школе, или в какую-то девчонку на улице, или мальчишку, или в какой-то образ в книге, алые паруса, неважно. Образ какой-то у вас возникнет. Благодаря вот этой чакре она откроется, и вы найдете объект своей любви. В сердце, конечно же. На практике вы не найдете его еще, но в сердце уже вы найдете. Этот образ уже у вас появится в 9 лет. С которым будете жить всю жизнь. Это не повторится больше никогда. Будете помнить эту чистую платоническую любовь и все с ней сравнивать. Если же, например, вы влюбились, начинаете влюбляться в 9 лет, а вас стыдят за это, вам конец. У вас большие проблемы будут в течение всей жизни. Недаром психологи, они смотрят на вас, говорят, давайте-ка вспомним, что там было в ваши 9 лет или 8 лет. Давайте снимем те проблемы, которые были в прошлом. Ну, давайте вспомним вместе. Гипнотическую регрессию применяющую в прошлое уйти и устранить ту загвоздку. В 9 лет, если вы не обрели эту любовь, где вы ее возьмете потом? Интересно. И теперь смотрите, что дальше. Кажется, что это опасно. В 9 лет влюбиться. Он же еще ребенок. Она же еще девочка, правда же? Нет, нет, нет. Смотрите, что дальше. Дальше очень важный момент. Очень важно правильно прожить. Если это линия страха, то это линия обид и вожделения. Вот этот возраст. Эта линия называется обиды и вожделения. Дети очень обидчивы. Потому что чувствительнее в этом. Нежная психика. Легко травму получить. Обиды их как бы защищает. И родители видят, что они очень обидчивы, но как-то вот все-таки чувства какие-то понимания пытаются проявить. Потому что родители уже грубее устроены, надежно. И в 10 лет он пытается общаться с противоположным полом. Строить какие-то отношения. Пытается понять, что же такое девчонка. Знаете, как он это делает? Сокосу дернет, хорошо, смотрит, какая реакция. А, визжит. Вот это девчонка, я смысл. Это установление отношений с противоположным полом. Но в 10 лет, он уже понимает, что сильно дергать сокосу не нужно. Это девочка. Он уже начинает различать два пола в 10 лет. После 9 меняется отношение к противоположному полу, после этих чувственных. Поэтому он становится как бы уже в роли какого-то, может быть, наблюдателя, защитника мужчины, мальчика, 10 лет. Как бы рыцарский дух такой пробуждается в нем. В 11 лет его интересует эта чакра гармонии, дружба в разных формах. Вот тут начинает дружба. Вот смотрите, в 11-10 лет вы должны своему ребенку очень хорошо и глубоко объяснить, что такое настоящая дружба. А
они аж трепещут от этой темы, которая начинает говорить на тему дружбы, настоящая только дружба. Не говорите о предательствах, а вот что такое это жизнь, понимаете, что да, у меня был друг, а потом он такое сделал вообще, и такое сделал. И не верю в дружбу вообще. Нет в мире этой дружбы. Вот держись лучше за нас, за своих родителей, за своих братьев. Никому не верь. То есть вы убиваете личность таким образом. Вы должны в этом возрасте дать им высшую идею, глубокую, чистую идею дружбы. Почему это нужно? Возможно, вы даже обманете, возможно, даже такой дружбы нет, как написано в книгах. Но нужно иметь этот образ настоящих друзей, потому что это возвышает наши чувства. Цель этой линии, этого возраста – возвысить чувства снизу от животного вверх. И дружба, любовь, уже ответственность какая-то появляется, возвышает эти чувства, это вожделение. То есть, смотрите, едва пробуждается вожделение в 9 лет, начинает возвышаться вверх. Если мы не получаем правильной идеи дружбы любви, то наша любовь остается только на уровне секса. Все. Вот мы видим в нынешнее время, оно очень характерно в этом отношении. Почему эти разводы? Потому что супруги не умеют дружить даже друг с другом. У них нет глубоких дружеских отношений. Исключительно на сексуальных желаниях, основанных брак чаще всего. Потому что они не получили вот этой идеи в нужное время, глубоко. Из вас кто-то давал клятву о своей дружбе? Когда вы были детьми в 10 лет. А, вот видите, вам повезло. Вот вы что-то в этом понимаете, что вы прожили это в детстве. Мы со своим другом держали руку над огнем и давали клятву в дружбе. С волдыря потом ходить с грязными руками. Сказали, что у вас с руками вообще? И мы сказали, это была наша тайна, никто об этом не знал. Это сейчас по секрету говорю, только для Волгограда еще. Ну вот дети это делают. Это очень важно, то, что они делают. Клянутся в своей дружбе, верности. Это 11 лет. В 12 лет понимание отличия полов, изучение философии, любви. 12 лет вы уже рассуждаете. То есть вы уже смотрите серьезно на противоположный пол. Это целая наука отношений, это целая философия. Дружба и любовь. 12 лет – философия. А в 13 лет – понимание верности, честности и первой морали. Вы представляете, что такое в 13 лет? Вы уже высоко моральная личность в 13 лет. То есть прожили все свои чакры правильным образом. Вы уже ответственны в своей любви в 12-13 лет. В 12 лет поэтому человек считается сформированным. 12-13 лет. Остальное дело уже практического обучения, деталей. Несложно это сделать остальное. Посмотрите, дореволюционная Россия, царская Россия. Дети к 12 годам знают до 5 языков. Интересуйтесь историей. Немецкий, французский, английский, русский, итальянский. Дворянские дети. 12 лет владеют языками. Они знают искусство танцев, очень тонко, каллиграфию владеют. Представьте, какие тонкие вкусы у них развиваются. Умеют рисовать, петь. Знают, как войти в светское общество и общаться на разные темы. Очень разумно. В 12 лет они уже практически сформированы личности. Остальное уже навык называется, приобретает профессиональные навыки, обучаются уже чем-то практическому. Согласно чакраведе, то же самое. К 12 годам ваш ребенок должен уже созреть как высоко моральная личность. А потом получить образование. Не наоборот. Сначала образование профессиональное, а потом моральные нормы. Нет, так не получится. Ну представьте, образованный негодяй, что это такое? Это хорошо? Или лучше необразованный негодяй, не знаю, что лучше. Но мне кажется, что необразованный негодяй как-то вот безопаснее, чем образованный негодяй. А если вы образованный и высокоморальный, вот это высокообразованный человек. В 12 лет вы должны обрести законы нравственности глубоко в сердце, а потом получить образование. Вот уже в этом возрасте. Позже будет труднее. Вот какая вещь. Конечно, мы понимаем, что мы уже прожили жизнь совсем так по чакраведе, но завтра, не беспокойтесь, мы ответим на все эти вопросы. Ничего трагичного в этом нет. Все можно поправить. Безусловно, эта наука гибкая очень. Итак, почему нужна сейчас людям философия? Вот что мы сейчас видим в данном случае? Что большинство людей живут в страхе.
А вдруг денег не дадут? А вдруг какая неудача? Надо быстрее построить дом, пока есть возможность. Пока вот нашли землю, срочно покупай. А вдруг кто-то заберет? Нужны стены крепкие, решетки, замки, сейфы. Мы боимся всего на свете. И чувства. Чувства, значит, капризы. Мы взрослые люди, но мы критикуем. И то не так, и это не так, вот какой-то чайник такой, и тот такой, и все такие какие-то, значит, не такие. И снова боимся, снова критикуем, снова боимся, снова... Это называется жизнь обывателя. И лишь редкие из нас становятся деловыми людьми, которые могут, соответственно, что-то развивать, какие-то проекты. Это уже очень успешный человек по современным меркам, вы просто великий человек. Если у вас третья чакра как-то приоткрыта. Хоть бы иногда приоткрывается, знаете, чуть-чуть. И вы уже достигаете какого-то успеха. Вы хотя бы можете делать хорошие деньги и обеспечивать семью. Уже не боитесь так. Потому что у вас есть разум и качество. Есть энергия, чтобы это делать. Людей, которые достигают гармонии жизни, сейчас днем с огнем сыскать сложно. Которые радуются жизни постоянно. Видите, люди идут на работу все радостные. Всю ночь не спали, ждали, когда же будем на работу вообще. Начальника не видел целый день, всю ночь вообще. Нет, нам это далеко радость не приносит. Это обычно какая-то такая аскетичная, рутинная деятельность. Нужно себя заставлять, нажметь волю, чтобы вот так вот тяжело трудиться, что-то получать. Безрадостно более или менее. И, конечно же, мы помним, что раз в год мы поедем на Черное море куда-нибудь. Или на Волгу. Отдыхать. Это, в принципе, какую-то радость. Все. Потом деньги качаются снова на работу. И, конечно, еще гораздо труднее найти людей философски настроенных. Кто-то из вас может спросить, зачем вообще эта чакра нужна философская? Кому это все нужно вообще? Очень скромную вещь. Если вы не научитесь мыслить философски, вы постепенно погрузитесь в депрессию все. Я по глазам вижу, что вы большей частью времени проводите в плохом настроении. Почему? Именно по этой причине. Недостаток умственной деятельности, веды говорят. Погружает человека в скорбь, в депрессию, скорбь от потерь прошлого. И от всего нужно желание будущего невыполнимых. У нас много беспокойств, потому что нет достаточно философского понимания жизни. Не фантазии, а философии, наука. При помощи которой вы можете видеть реальность. Реальность? Мы были на фестивале недавно, психологии 3-го тысячелетия, приехали туда. И там одна женщина молодая, у нее уже ребенок, такой мальчик есть. Она после аварии, она не может ходить, она потеряла способность ходить. Она сейчас передвигается на коляске. А до этого двигала только одним пальцем. Вот так, несколько лет. И восстанавливали. Она двигала одним пальцем и думала, что я могу сделать для людей. И стала этим пальцем там что-то вот мять, что-то там лепить. И постепенно стал восстанавливаться в позитиве. Что-то еще применили, в конце концов, она может сидеть, сейчас уже двигать руками, катать эту коляску, но ноги у нее обездвиживают. Ее подняли на сцену, потому что она много сделала сувениров для всех участников фестиваля собственными руками, из воска, вот какие-то пчеляк пододелала, знаете, чтобы людям радость приносить. Вот она хочет тоже будет служение делать. И ее спрашивают, как же ты поддерживаешь этот позитив? Откуда? То, что нам у тебя нужно учиться позитиву вообще. У нас вот есть ноги, мы ходим, и мы часто скорбим о жизни вообще. А ты практически без ног и радостно и что-то делаешь еще людям бесплатно. Удивительный человек совершенно. И вот ее прямо на сцену, на экране показывают, интервью, вот давай говори. Она говорит, а я смотрю, что есть люди вообще без ног. Есть люди, которые не доживают даже до моего возраста. У меня еще много что не возможно. Я смотрю в другую сторону просто. Что у других гораздо еще меньше, чем у меня есть. И она сравнивает. Это философия. Но посмотрите внимательно. В другую сторону. Не туда, кому вы хотите подражать. В эту сторону роскоши какой-то, там, богатства. Навязывана нам какой-то идеологией. А посмотрите в другую сторону, вы увидите, что вы прекрасно устроены в жизни. Еще одну формулу запомните. Если мы недовольны тем, что имеем, мы и это потеряем. Этим можно воспользоваться только в позитивном умонастроении. Поэтому нужна философия. Законы. Что посеешь, что пожнешь, что скажешь. Успокойся. Все, что ты имеешь в жизни сейчас, все, что ты получил сейчас, это результат твоих прошлых поступков. Никого не вини, не беспокойся. Просто улучши свои поступки, улучши свою жизнь, и твое будущее тоже изменится. И видите, вы настроены сразу же решительно действовать. Хорошо? Лучше? Какая скорбь? Знание есть. Философия есть. Законы кармы сейчас только открытые в России. Недавние. Всего лишь последние десятилетия. Люди пытаются изучать законы кармы. Уже много позитива сразу же проявилось. В детях, в взрослых, в стариках. Меняется настроение. О реинкарнации мы узнали тоже научно, не совсем давно, в постсоветском пространстве. Уже стала меняться атмосфера отношения к жизни, к лучшему. Это философия. Хотя об этом говорят все священные писания. И Библия, и Коран, и веды русские, и веды индийские, и Одиссея, и Илиада. Мы на это внимание не обращали. Мы не изучали это. Мы думали, это какой-то миф. У нас не открыта была чакра, ни духовная, ни мудрость, ни философская. Быть счастливыми, радостными. Идея коммунизма называлась. Гармония. Но этого мы тоже не достигли. Потому что не смогли делать общие дела. Было много зависти и конкуренции. А почему? Что много критиковали и боялись каждый сам за себя. То есть фактически главная идея развития человека и любви – освободить нас от страха, стать бесстрашными. Если любовь присутствует, страх уйдет. Открывается все. Любовь – это седьмая чакра, если говорить технически. Технический этот термин. Не совсем точно. Но так можно сказать, что это седьмая чакра отвечает. Это будет колонка любви на нашей жизни, колонка мудрости, колонка философии и так далее. А это тоже колонки вот так будут идти. И в 13 лет, то есть вы уже думаете о семейной жизни с ответственностью. Уже пытаетесь понять идею честности, верности и первой морали. Закладываются вот эти основы. Если вы получили это в 13 лет, вы не разведетесь. Во всяком случае, по пустякам этого не произойдет. Без какой-то серьезной причины этого не произойдет. Что такое несерьезная причина? Не озвучу. Не сошлись характерами. Это не причина для развода. Вообще. Знаете, что означает? Это значит, что я для него меняться не собираюсь. Я для нее тоже, но уступки не пойду. Не сошлись характерами. Это просто два ложных эго. Это не причина. Это каприз. Это чакра чувств. Капризы, обиды и вожделения. Они еще дети. 2 года. У них разума еще нет. Поэтому развод. Если мы доживем до 13 лет полноценно, разводов не будет вообще. Практически. Конечно, несчастные случаи бывают, но, как правило, нет. И в 14 лет способность одухотворить, обожествить партнера. Вы пишете стихи, вы такой образ создадите. Боже мой, люди будут читать и плакать. Как стихи Пушкина будете писать. В 14 лет открывается у вас такой дар. Обожествлять партнера. Видите, как? Открывается все снизу, а потом до состояния обожествления очищается. Если вы так не обожествили своего партнера, не научились видеть духовную внутреннюю энергию в 14 лет, ничего не слышали, не знаете об этом, куда все это идет, любовь, в какую чакру? В первую чакру, секс называется. Первая чакра – это снова секс. Вот только представьте, на каком уровне сейчас наша цивилизация пытается действовать. На уровне просто первой и второй чакры. Большинство людей. Это 14 лет. И в 15 лет снова страх. Это деловая чакра. И вы прекрасно в 15 лет начинаете понимать, в 15 лет, что придется жить самостоятельно с этой любовью. Самостоятельная жизнь. 15 лет вы еще не готовы жить самостоятельно, вы боитесь этого. 15 лет страх. Что это означает? Один мой хороший друг, знакомый, рассказал, что он в 15 лет подрался со своим отцом. И сказал, Леха, жуй дом. Такое с вами случалось. С каждым случалось, с мальчишкой особенно, девчонки тоже. Все, ухожу из дома. 15 лет. Ну или что? Он говорит, идите. И родители всегда говорят, уходи, правильно? Не знаю, он далеко не уйдет. 15 лет он не может, он боится. Он не выживет один, страх. Я, говорит, ушел из дома, и уже через 5-10 минут понял, что нет денег у меня. учитывая ушел, а денег, да нет, я вернулся к отцу и говорю, я ухожу из дома, дай мне 100 долларов. Он говорит, хорошо, вот тебе 100 долларов, иди из дома. Ну, отец внутрь был, узнал тебе кровью. Я говорю, ушел из дома, за один день 100 долларов где-то это прокутил, на мороженое, на кафе, там что-то я там пил какие-то, ну, любимые это вещи, вкусные конфеты набрал. И вернулся домой. Как ты что, не бывал, больше не говорил об этом. Просто вернулся и занялся своим делом. Такое случалось с вами? Именно так все происходило. 15 лет вы не можете жить самостоятельно. Ну, а если вы вынуждены жить самостоятельно, это травма. Знаете, что вы чувствуете? Меня бросили. В этом никогда не простите. Трагедия. Наша семья со стороны бабушки по отцу. У нее было 5 детей. То есть, отец и еще 4 были моих родных дяди и тети. Война. Дед погиб. Она одна. В полной нищете. Обувь одна на всю семью зимой. Чтобы куда-то выйти, одна обувь. Все. Она работает, поддерживает всю семью. Отец старший мой. Извините, старший сын. И она вдруг чувствует, что она не потянет, не выживет. Вот кто-то умрет. Либо она умрет, либо кто-то из детей от голода умрет. Она пошла к председателю. И сказала, нужна помощь. Она, дорогая моя, говорит, всем нужна помощь сейчас. Это невозможно, какая помощь? У тебя вот еще вот старший что-то помогает. Все на других. И стала объяснять, что ну нет никакой помощи. Не жди. Она расплакалась, разрыдалась, говорит, ну что ж, умереть что ли? Говорит, ну только одно могу предложить. Отдай кого-нибудь в детдом, одного из них. Думаю, о, на самом деле, если одного дать в детдом, будет легче. Я уже смогу. Она обрадовалась, а потом опечатала. А кого же дать в детдом-то? Представьте, 5, это вопрос какой сложный. Это трагедия была семьи всей. Отдали в детдом среднюю дочь. Младшего не могли, младшего. Старшего не могли, он нужен тоже, работает. Средняя дочь, моя тетя. Я ее раз в жизни только видел. Она приехала отблагодарить мать, когда уже была взрослая. И я видел все это собственными глазами. И пересказывать не буду. Потому что я сейчас умру прямо на сцене, когда вспомню все. Какая была трагедия, как она обвиняла. Она не слушала никаких оправданий, никаких обращений. Это серьезная травма. Меня бросили. Жуткая история просто. Если это происходит у меня в 15 лет, трудно надеяться на прощение. И в 16 лет это время влюбленности, опасное время. Вот тут будьте внимательны с своими детьми, мальчиками, девочками, потому что они просто влюбляются и нравится смотреть и трогать друг друга. Касаться, наслаждаться любовью. То есть чувственно любовь начинает находить применение уже. Тела созрели. Возможно, сексуальная деятельность. Это неблагоприятно крайне в этом возрасте. Но очень сильные чувства они испытывают и влечение в этом возрасте. Поэтому в этом возрасте мальчиков и девочек отдельно должны воспитывать. Вот этот весь период. Собственно говоря, уже здесь лучше отдельно воспитывать школу для мальчиков и девочек. Если строго говорить. Но здесь особенно важно. Если вопрос о мальчиках идет, то в 16 лет должны быть с ним строгим, как тигры, говорится. Чтобы он боялся ослушаться вас, потому что опасно. Очень легко могут встать на путь распутства в 16 лет. Не пожелаю врагу, чтобы ребенок в этом возрасте изведал все эти удовольствия. Противоположного пола, вот этих легких отношений. Из него вырастет потом монстр, будьте уверены. И потом сексуальная энергия в этом возрасте не должна расходоваться. Это важно для образования. Вы не научите ничему по-настоящему человека, который постоянно крутит какие-то романы с кем-то. И в 17 лет две деловые чакры. Это называется эгоистическая любовь здесь. Нас никто не волнует. Все, мне плевать на всех. Что внимает отец, подвинец и конец. Все. Эгоистическая любовь. 17 лет очень сложно, если они влюбились, они точно убегут, что-то сделают, они никого слушать не хотят в этом возрасте. Тоже опасное время. Но тут будьте начеку. А 18 лет, что интересно, это быстро проходит. Они уже хотят признания, взаимопонимания других. Уже меняется все. Поэтому, с одной стороны, в чем сложность? Все эти чувства нужно, с одной стороны, уважать, с другой стороны, как-то контролировать. А как? Как? Если мы не обрели с вами философского понимания, мудрости и духовности, как же проконтролировать этот возраст? Вот почему так опасно. Вот почему сейчас с молодежью происходит растление. У них высшие чакры не открыты, они не слышат. А в духовности именно она может контролировать низшие сексуальные центры. Как смысл и цель жизни дает дополнительные силы и волю человеку сопротивляться каким-то вот этим низшим желаниям. Низшим, но не нужно их стыдиться, когда вы держите под контролем. Стыдиться нужно, когда вы их отпускаете на волю. Вот для этого стыд нужен. А если вы просто это имеете и контролируете, это не стыдно, это хорошо, это похвально. Вы поощряете это. У нас у всех есть животные инстинкты, животные чувства. Что в этом плохого? Это природа. Но если вы знаете, как контролировать, вы верите человеку. Вас уважают. А если не контролируете, кто вы такой? Вы теряете авторитет. Поэтому мы не стыдимся этой природы. Мы знаем, как с ней поступать. Она будет нужна, подождите, потерпите. Она будет очень нужна в будущем. В сочетании с разумом. В 19 лет перед вами интересная личность. Это философия любви и идея семейной жизни. Фактически в 19 лет человек готов уже вступить в брак. С полной ответственностью и серьезностью. Если прожил жизнь правильно. До 19. Я сейчас сразу оговорю, что в наше время примерно мужчина созревает годам 50 только. Где-то в 2 с лишним раза он отстает сейчас, не только мужчина, но и женщины тоже. Согласно чакровиде, мы сейчас не проживаем каждый год что-то. Где-то есть тормоза у нас серьезные, потому что у нас вот эти чакры высшие не работают сейчас. Они просто отсутствуют в постсоветском пространстве, еще до сих пор не восстановлены. Мы просто не верили в Бога никогда и в душу. О чем можно было говорить? Мы не изучали ту философию, духовную философию. Мы были лишены этого знания. И теперь в 19 лет, если человек все это уже имеет, вот это, все это богатство, и духовное, и вот эти все деловые, и чувства, все у него сгармонизировано, в 19 лет он может уже нести ответственность в семейной жизни. Вы скажете, а как, он же еще ребенок? Как он заработает деньги, как он построит дом. Чакры открыты, все сделает. Ему очень помогать будут другие люди. Один человек жил в Казахстане в советские времена и стал министром. Ну, министром, известным министром. Но после перестройки, когда Советский Союз развалился, он вынужден был покинуть Казахстан, уехать в Россию. Начать жить заново фактически. Лишился и поста, и все на свете. И я с ним встретился уже в Сибири. Он и хотел со мной поговорить. И он спросил меня, вот скажите, что у меня за судьба такая? Почему я потерял такое высокое положение? Достиг всего фактически. Он должен был уехать с той страны, где прожил всю жизнь, в Россию уехать, как в чужую страну, начать заново. Я пережил большой кризис тогда. Большие проблемы были. Почему? Я спрашиваю, а сейчас вы кто? Он говорит, сейчас я тоже министр. Ну вот видите, все свое ношу с собой. У вас есть квалификация, вы везде будете министром. Куда ни приедете, вас поставят министром. Вот и все, у вас чакры открыты. Центр работает, разум такой. Кто, скажите, льва вообще поставил царство в лесу? Вот вопрос. Кто дал ему документы какие-то? Качество природы. Все, это чакра называется. Также сливки всплывают сами. Не нужно никого назначать. Наша квалификация важна. Вот и все. Если мы квалифицированный доктор, люди будут нас искать везде и всюду. Где он? Где он? Где он? Где он? Если мы квалифицированные музыканты, будут искать, где его записи, где его записи, будут искать. Все само по себе к нам придет. Но если мы не обладаем квалификацией, будем напрашиваться, а нас еще не будут принимать. Кто же мне заплатит за мою работу? Кто же меня возьмет на работу? Вопрос не в этом. Где моя квалификация? Вот что вопрос. В 19 лет он живет квалификацию жить семейной жизнью. Вот в хорошем смысле слова, 19 лет человек уже такой серьезный может быть. Ответственный. В 20 лет первой реализации семейной жизни и, возможно, даже первый развод здесь. Какую-то неудачу может сделать человек 20 лет. А в 21, это интересно, поиск духовной стороны партнера или совместного развития. Вот 20 год, интересно, к нему приходит идея с этой чакры. Какова же наша совместная цель жизни, духовная, вместе? Чего мы должны достичь-то вместе? 21 год, люди должны уже определиться в этом направлении. Почему они вместе? Для чего? Вот поэтому говорю, что сейчас люди в 50 годах могут не ответить на этот вопрос. Зачем мы вообще вместе всю жизнь прожили? Именно вот вместе. Для чего? Цель какая была? Не знаю, но так случилось. Случайно, что ли? Снюхались, говорят. Еще так называют в народе, снюхались. И вот так вот живем. Это все. Какой-то вот цели осознанно не было, но вот так случилось. А здесь, согласно чакре, 21 год, вы уже человек состоявшийся. Что касается вашего выбора, цели и семьи, вы уже знаете, что вы делаете. Что это значит? Уравновешенный, умиротворенный, глубокий, спокойный человек, управляющий своими чувствами. 20 год. То, что мы сейчас считаем, просто ребенок еще, абсолютно незрелый. Теперь вопрос, а что нас делает такими незрелыми? Посмотрите на таблицу и увидите, что мы потеряли. Вы должны сами ориентироваться по этим чакрам. Где мы примерно находимся? Сейчас очень важно себя сейчас найти здесь. Где мы застряли, в какой колонке? Что нам труднее всего дается сейчас? Что мы не понимаем или просто не принимаем всей душой? На то есть всегда причина. Нужно открывать эти вещи, открывать свое сердце. И, конечно же, для того, чтобы открыть сердце, нужна среда соответствующая. Как есть анекдот. Обезьяна на берегу, бегает по берегу Ганги. Ей нужно на другой берег перебраться, а лодки-то нет. Вот она бегает и думает, как же перебраться на другой берег Ганги. Тут крокодил подплывает и видит обезьяну. Садись, говорит, туда нужно тебе. Ну так я подвезу, садись на спину. Крокодил, ты же меня съешь. Как я могу сесть тебе на спину? Ну, мы с тобой друзья. Нет, я тебя просто подвезу, не беспокойся. Честное слово. А, честное слово, ну, поехали. Обезьяна прыгнула на спину крокодила, они поплыли. И когда крокодил поплыл до середины реки, он свернул раз резко в сторону куда-то, в камыши. Крокодил, ты куда? На обед нужно заехать. А что у тебя на обед, крокодил, скажи мне? Обезьянье сердце. Крокодил, что ж ты мне сразу не сказал? Что ж ты меня не предупредил? Ведь мы же обезьяны, если мы на другой берег не приплывем, мы сердце на прослушку оставляем на том берегу. Так что сердца у меня с собой нет. Как, серьезно нет? Да, надо вернуться, но давай вернемся, а крокодил, они вернулись, так обезьяна спаслась. Как вам такой анекдот нравится? Мораль интересная, вывод. Если вы имеете дело с людьми, грубыми материалистами, вот согласно этой чакре видите, сердце свое оставьте дома. Не раскрывайте, они вас съедят на закуску. Они вас используют как объект чувственного наслаждения. Ой, какой приятный, какой хороший человек. Иди-ка ко мне. Я тебя довезу на другой берег Ганги. Только на обед съезжу. У них у всех будут вот такие вот хищные, корыстные мотивы. Поэтому в такой среде, где у нас есть какой-то страх, осторожность, недоверие, мы не раскрываемся. И мы с вами ищем ту среду. И мы называем это семья. Мы именно как раз такую семью хотим построить. Дети нас понимали, родители, все было гармонией. Вот такая смотрели, атмосфера, где мы раскрывались, были счастливы. В своих способностях, талантах, мыслях. Но это называется не просто семья, а духовная близость. Бывает так, что биологическая близость не помогает вам понимать друг друга, а духовная помогает, духовная раздувает сильнее. И в прошлом когда-то все семьи были, это были династии, была преемственность. А от родителей к детям было ученичество. Знаете, что написано в Ведах? Если вы становились отцом, матерью или царем, или гуру, и не знаете, как своих подопечных привести к совершенству, вы совершаете грех. Становясь отцом, гуру или царем. Запрещено. Вы должны знать. Поэтому в прошлом династии были, вот эти великий род человеческий, они передавали также и знания. Сейчас мы передаем какое-то наследство, ну, недвижимость, какие-то сбережения мы для детей оставляем, безусловно. Этого недостаточно. Если мы не оставим знания, как с этим поступать, они деградируют. Мы просто им помогаем падать. Сколько мы сейчас в богатых семьях дети, и наркоманы, и развратники, и все что угодно. Что делали в Риме древние? Они ели и пили круглые сутки, не шучу. Вам спросите, а как можно круглые сутки есть и пить? Можно, сейчас я объясню. Они делали это. У них были специальные такие приспособления, удаленные от столов немножко, куда они отходили время от времени. И там слуга, павлиньим пером, раздражал им горло, вызывал рвоту. Они все это выбрасывали, садились, нужно стол пировать. Круглые сутки это происходило. Это то, что делал в древнее время. А что сейчас делают богатые люди? Ни один, ни два. А что они делают? Они пьют водку, конечно же. Но вы же не можете водку пить много? Можете, можете. Я скажу как. Только для Волгоградской. Если потом, примите кокаин. Все, вы снова трезвы, у вас нет симптомов, снова можете пить. В чем разница? Вот куда катится наша цивилизация. Вот каким образом. О чем мы до этого говорили? Кто-то следит за речью? Я иногда забываю. Я даже забываю, где я в Волгограде, в другом городе. Часто путешествую, бывает, что у меня такие вот случаются вещи. Но вы же помните все? Про духовную семью совершенно верно. Мы именно о духовной семье говорили. Да, и вот поскольку сейчас наши династии разрушены, как бы вот те древние традиции, наследство духовное, как бы они забыты, их нужно восстановить. В семье, где нет ни одного святого, считается, что тот род проклятый. Вот так считается. Но давайте восстановим, пусть появляется хоть один святой в роду. Это несложно. Не думайте, что святым нужно быть таким, знаете, таким все прощает, все смотреть, вот, по щеке, чтобы вас били, а вы... Не придумывать эту ерунду, хорошо? Святой — это сильная личность. У него открыты центры. Его слушают. Его слушают. Я был в одной семье, это было в Узбекистане много лет назад. В той семье, она это известная довольно семья, какая-то она вот высокопоставленная, что ли, так сказать. Ну, какая-то благородная, что ли, семья, у них такой статус. В высших кругах они общаются. У них еще была жива прабабушка тогда, когда я приезжал к ним. Эта прабабушка захотела со мной поговорить, поскольку узнала, что вот я с духовностью связан. Она захотела также меня увидеть. Она лежала в постели, подошли в комнату. Как только на меня посмотрела, она сразу поняла, как со мной разговаривать. С первого взгляда. Легко. И я тоже на нее посмотрел, и сразу понял, это могущественная личность. Прямой потомок Мухаммеда. Когда она заговорила, у меня мурашки по коже пошли. Я понял, все, что она говорит, очень важно. И вся семья стояла вот так вот смирно и слушала. Это святой. Это не какой-то придурок, не путайте. Который просто слепо все прощает, ничего не понимает. И глупый остается. Такой глупый, наивный такой святой, знаете. И это великие знания, великое могущество, то, которое мы утратили могущество. И поскольку сейчас нет таких святых, у нас и образа этого могущества нет. У нас могущественный образ связан с деньгами, с вещами. Это глупость. Это подделка. Никто никогда не будет счастлив таким образом. Любовь не придет в такую атмосферу. Просто если есть какие-то вещи, туда придет любовь. Продажа-то любовь придет туда. На деньги клюнет кто-нибудь. Настоящая любовь приходит в другую атмосферу. Совсем. И 21 год, когда мы уже несем ответственность, уже знаем идею семейной жизни, вот туда уже и приходит какая-то любовь. А до этого была лишь подготовка, как вы видите. Это лишь всего лишь подготовка. Здесь уже практические шаги с полной ответственностью начинаются. То есть здесь зарождаются династии. И мы можем это уже делать сейчас. И вы увидите, результат превзойдет все ожидания. Это не вопрос каких-то дальних поколений, как люди иногда думают. О, нужно много поколений, причем это будет. Нет, полгода достаточно. Завтра мы об этом поговорим. Как компенсировать все наши неудачи в жизни. Их может быть очень много. Что-то по нашей вине, что-то не по нашей вине, но так или иначе жизнь такова, что у нас есть свои неудачи в жизни. Каждый об этом сейчас думает и помнит. Завтра, несомненно, мы будем говорить об этом. Разводы не должны быть в жизни людей. Брак, он божественный. Он никогда не должен разрываться на части. Более того, настоящий брак, партнеры никогда не меняют друг друга даже в следующих жизнях. Я тоже завтра покажу эти уровни любви, раскрою еще. Отдельная схема будет, не это. Но мы должны закончить сейчас здесь, на этом, потому что будет еще завтра у нас. Четыре колонки мы их пройдем. Постараемся успеть. На сегодня информации достаточно, все уже нагружено. Хорошо. Сейчас нужно обратиться к вопросам. Можно задавать вопросы. Как удобно, с места озвучили. Да, можно. Можно ли избавиться от чувства вины? Вина означает, что мы совершили какую-то ошибку. Верно? Это имеется в виду. Это реакция на наше собственное несовершенство. Это вы имеете в виду. Потому что чувство вины может быть, скажем, искусственно навязано. Я вот так скажу, не виноват, но меня все считают виноватым и укоряют. Так? Для этого нужны знания, чтобы были неуязвимы к таким беспочвенным вещам. В этом смысле. Нужны знания большие, философские знания. Что вы должны точно знать, что хорошо, что плохо, за что вы должны чувствовать вину, за что нет. Тогда в этом случае вы защищены. В первом случае, если вы на самом деле виноваты, несовершенно поступили, нужно исправить свою ошибку. Про второй случай. Нужны знания. Нужны знания. Изучайте, читайте книги, ведическую литературу, философию, изучайте хорошо, и будете защищены знания. Это история, мы сейчас обсуждаем историю обезьяны и крокодила. Как жить этой обезьяне, если она находится в среде крокодилов? Слишком чувствительно. Не нужно близко общаться с крокодилами. Ну, они есть где-то крокодилы, но близко к ней не подходите просто.
А если это родственники?
Крокодилы. Какая интересная семья у вас. И обезьяны, и крокодилы. Все вместе, а? Нет, я понимаю, это вполне может быть, конечно. В наше время чего только не бывает. Бывает такое. Завтра мы будем учиться с вами соблюдать внутреннюю дистанцию по отношению к плохим вещам. Что такое внутренняя дистанция, как бы защищенность? Это завтрашняя тема будет. То есть вопросы, как завтра буду отвечать? Вот как исправить ту ошибку или вот это несовершенство, которое уже есть, скажем. Завтра методы будут раскрыты эти. Да, ваш вопрос.
Современные дети маленькие, они могут быстрее проходить вот по этой первой строке? Потому что вот 3 лет им уже на уровне философии. Такой может быть?
Сколько лет? 3 года. 3 года он на уровне философии. Философ тут он вспоминает просто прошлой жизни, скорее всего. Скорее всего.
Это нормально?
Нормально? Почему так? Великие личности, они как бы превосходят свой возраст в 2-3 раза, описано в книгах. Великая личность, в 2-3 раза. Если ребенку 10, ему он как 30-летний может рассуждать уже. Это великая личность. Так, вопросы, пожалуйста.
Как помочь
детям духовно развиваться? Потому что дети духовно отстают от нас. Я думаю, что сейчас окружающее действительно сильно их отвлекает от внутреннего мира. Вот эти вот мир дружбы, любви, верности, вот этих ценностей юношества, чистоты, идеалов, возвышенных каких-то обожествленных таких вот состояний любви. Современная действительность ведет людей, к сексуальной энергии какой-то сводит. Культура очень сексуальна сейчас стала. И дети находятся вот как бы внутренний мир в опасности по этой причине. Поэтому вы не увлечете этого ребенка, не отрывайте его от компьютера, скажем, или каких-то игр компьютерных, просто сказав, не делай этого. Иди читай, скажем, Библию. Или Коран, или Веды. Не сработает. Вы должны научиться говорить о нем. Вдохновить его прожить жизнь на высоком уровне. Что такое героизм? Что такое высокий путь жизни? Что такое ответственность? Что такое самопожертвование? Вложите вот эти истины сейчас в них. У них появится сила. То есть подростки или дети, они слушают только тогда, когда вы говорите о них. Вот и создать образ их самих. Какие же они должны быть? Знаете, как в Древней России воспитывали девочек? Куклы были, помогали в этом. Куклы — это образы. И в Украине встретил такую женщину, которая восстанавливает ту культуру, вот кукол именно. И рассказала интересную вещь. Я вам сейчас расскажу. Как вы понимаете, по секрету я могу играть. 4 образа дается девочке маленькой. 4 куклы, связанные одной веревочкой, очень красиво. Женский. Это ее жизнь, это она. С детства играет с этими куклами, она понимает, что это именно ее жизнь. Первая – это девочка-кукла. Вторая – девушка. Третья – это баба. Четвертая – это бабушка. Вот так. Не скрывайте эти вещи. Открывайте эти вещи. Веды открывают эти вещи. Что тебя впереди ждет? Старость, потом смерть. Не теряй время. Не теряй время. В компьютере где-то еще на пустые разговоры. Нет времени. А задача какая у человека? А? Давай полистаем, почитаем. Какая задача у человека? Видишь, какая задача у человека? О-о-о. Надо успеть. Отрезвлять нужно людей. Отрывать от этих зрелищ всевозможных, вот этих иллюзорных вещей, фантазий всевозможных. Наполнить сейчас весь интернет, вся культура наполняется какими-то несбыточными фантазиями. Они для жизни не имеют никакого значения. Все воспитание, которое образование получили по телевизору – ноль. Потому что там нет отношений. Единственная наука – это наука отношений. Все остальное строится от нее. Если вы имеете высшее образование, вы профессионал, но не умеете строить отношения, вы не будете успешны. Ни в семье, ни на работе, нигде. Это образование не принесет нам пользы. Ни в коня корм называется. Все применимо только тогда, когда нужно строить отношения. Вот этому нужно учить детей. Если с этим трудность, выводите на природу. Уходите с ними в тайгу и показывайте, как красив этот мир. Как он устроен. Пробудите в нем этот интерес, это восхищение. Что-то нужно делать с этим. Нужно говорить о космосе, о Вселенной. Нужно вкладывать уже эти глобальные понятия в сознание ребенка. Нужно пробуждать его. Не быть сусликом. Знаете, суслик что такое? Сознание суслика. Как суслика градом, говорится. Вот он сидит около своей норы там, и изучает мир. Видите? Ночью что? Снова нора. Вот и все его школа. Он далеко от норы никогда не отлучается. Это сознание суслика. Поэтому веды нам дают описание Вселенной даже, вселенских миров, планетных систем, форм жизни различных, реинкарнация, вечность души, законы кармы. Вы представьте, колоссальные знания такие. Оживите это в сознании людей. Особенно вот к тем, кто учится. Это очень важный период времени. Не учите их просто зарабатывать деньги. И жить для себя. Это самое последнее, что можно сделать. Буду еще поговорить. Сделали опрос на Черном море, в зоне отдыха. Опрос местной школы. Кем хотите быть? Неожиданный ответ. Все дети, большинство сказали, хотим быть отдыхающими. Сделали опрос в другой школе, в школе искусств, где учатся дети, это искусство. Там и музыка, там и живопись, там всякие искусства у них изучаются. Сделали опрос, кем хотите быть? Бизнесменами. То есть они хотят при помощи своего искусства зарабатывать просто деньги. Вот это называется школа искусства. А встречали докторов бизнесменов? Нет, нет, нет. Доктор, но он бизнесмен. Заходите в кабинет, он бизнесмен сидит. Он вас лечить собирается. Или автомеханик сидит какой-нибудь, следователь. Он вас собирается лечить. Вот это серьезная проблема. Откуда берутся такие люди? Вот от такого образования поверхностного. А мы с вами ищем настоящего доктора, когда приходит время. Где же ищем настоящего целителя, который сможет мне помочь? Не приборами там,
диагноз ставит. Он чувствует вас, понимает вас, про вашу жизнь говорит. И наставление он дает, и это помогает. Он целитель настоящий. Он понимает душу человека.
Не так, что он смотрит на ваши анализы, а вас просто даже не замечает. Приписку прикажет. Деньги, рецепт. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем мы говорим.
Если родительские чакры не раскрыты.
А, если на уровне чувств остается, на уровне чувств остается. И мама может погладить, обнять, дать шоколадку, положить спать, но ничего другого не может делать. Так? Она недостаточно мудра, недостаточно умеет управлять чувствами, не знает смысла жизни, если мама не знает этого. Тогда нужно хотя бы связать тем, кто знает. Связать с теми, кто знает. Это тоже гуру, тоже учитель. Ну, указывающий путь называется учитель. Не сам непосредственно учит, а указывает, куда нужно идти, где нужно учиться. Она образ создает учителя, отца также, святых людей, образ Бога создает и указывает, иди туда, учись там. Вопрос, пожалуйста. В 7 лет. В 7 лет противоречия. В чем заключается противоречие его? А, должно быть, как он хочет. Он для кого-то это делает. Да-да, он для кого-то, на кого-то хочет впечатление произвести, верно же? Не знаю, у него что-то есть в сердце, какой-то образ есть, для кого-то он старается. В 7 лет, видите, он уже может как-то верить во что-то таинственное, неизведанное в 7 лет. Вообще человек одевается или ведет себя всегда для кого-то. Дети тоже делают для кого-то. Нет, он кому-то хочет это показать, друзья, может быть. Или что-то где-то услышал, каким человек должен быть, он пытается подражать чему-то. Выходя из дома, он уже показывает себя, правильно. А дома он готовится. Поэтому он капризничает. Дома он готовится, требует, а каждый выходит, правильно, он хочет себя показать на улице, верно. В 7 лет на меня пытались надеть другую шапку. Я закатил большой скандал. Я в этой шапке не вышел на улицу. Я к ней не привык, и я думал, что я плохо выгляжу. И со мной вся семья не справилась. Вот дети такой имеют характер, такую силу. А? Это может быть колебаться возраст, понимаете? Но несомненно, когда человек пытается уже проявлять свой разум после 5 лет, несомненно, столкнётесь с его каким-то характером. Это несомненно. Это нормально. Это же хорошо, что такой разумный. Вот он ломает. Вы недовольны, а с другой стороны, вы должны радоваться. Вот молодец, а? Вот разум. Все сломал. Все проверил. Все исследовал. Если ребенок не шалит, он неполноценный. Он должен что-то придумывать, что-то творить. Кошельки подбрасывали пустые на веревочке? Нет? Попробуйте. Вернитесь в детство. Очень интересная игра. Я завтра расскажу, как это делать. Завтрашняя тема, мы говорили, завтра мы будем это вот раскрывать, как это исправлять. Пока мы просто науку пытаемся обсуждать, нашу природу несчастную. А завтра мы пытаемся сделать ее счастливой. Это завтрашняя программа. Сегодня вас должны расстроить хорошенько, а завтра уже, вот, так сказать, вдохновить. Метод трамплина вниз, а потом вверх полетим. Завтра будем летать, вот здесь, видите, вот хороший зал. Девочкой тоже.
Даже строго, как мать?
Да. Потому что в 16 лет начинают вступать в взаимоотношения физические, пытаться. Тут нужно значит, вот время, когда надо быть уже дома. Чтобы поздно они не гуляли нигде, то есть, не знаю, вот позднее время опасно. Да? Есть искусство. Родители, они должны владеть искусством рассказывать сказки. И тогда даже взрослый поверит во все это. Ну, всерьез воспримет. Там есть поучающая сторона, там есть прекрасные, интересные образы, там все контрастно, все очень интересно в сказках. Во всем какой-то есть внутренний смысл, тайна. И очень важно, как вы это рассказываете. Ну, сами вы верите в это, когда рассказываете? Ну, да. Вы напугали ее, понятно. Вы напугали Бабы Ягой. Поэтому она защищается. Нет, ты Бабы Яги никакой. Нет. Однажды, это история из Пурана о маленьком Кришне и еще его матери. Вот. А Кришна, он как бы верховная личность Бога, и вот у нее есть мать, вот такая история в Пуранах. И он шалит, когда маленький, он шалит, хотя он Бог, но он играет, он бьет горшки там, он ворует там масло, катается за хвосты, коровы держится и катается по навозу, в общем, такие вещи творит. Ломает. И Ешода зовет и говорит: Кришна, прекрати, иначе придут хао. Хао придут. Говорит: мама, кто такие хао? Такие клыки. Хао придут. Мама. Когда я прыгал в Ямуну, я допрыгнул аж до низа Вселенной, он сказал. Я таких хау не видел. Видел всю Вселенную, все планеты, все живые существа, но вот таких вот, как ты видишь, с такими желтыми глазами, таких вот с такими ушами, с такими вот, не существует, не было там таких. И что-то смеется, да, Кришна, я просто пошутил, не бойся, нет никаких хау, нет. Я придумал их. И тут из лесу появились хау. Ешода их создала, потому что Кришна говорит: а моя мать никогда не лжет. Если она говорит, есть хава, значит, должен быть хава. И хава появилась. Вот такая история существует. На этом мы закончим на сегодня. Продолжим завтра.